Contrário, e no discurso do direito para aqui, para que está isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui,
Я, конечно, вот я второй раз делаю такую большую лекцию, и, конечно, всегда очень волнуюсь. И в этот раз тоже. Я просто волнуюсь, такое ощущение, знаете, как на экзамене. Конечно, такое впечатление, о чем же я буду говорить, что же я буду вам рассказывать. И, конечно, вот как это в этот момент должен был быть как раз такой прекрасный слой.
Расскажи.
Я не буду рассказывать, надеюсь, что проводник все-таки заедет, и мы его сделаем. Да. Так вот, лекция называется «Зависть о ревности предательства». Я подумала, почему я эти три темы, ну или три феномена, потому что чувствую мне все равно, почему я их всех объяснила в один ряд. Что такого? Вдруг я задумалась об этом вчера или позавчера. Почему вниз? Да? Вот, и вдруг я поняла, что они все стоят в перечне грехов. Вот в этом самом церковном. Ну, сам, за что нужно каяться. Так вот, ну, зависть — это просто смертный грех, с него мы начнем, конечно. И ревность, и предательство, собственно, состоит в том, что греховно. Ну, и я вот подумала, что наш такой слоган за ценность чувств. В том числе, ну вот я подумала, что это такие чувства или там феномены, такие изгои, что ли. Да? Ну, то есть вот есть, например, любовь, нежность, ну еще грусть, так ничего, конечно. Ну, там злость, ладно. Ну, зависть, ну, или ревность, или тем более предательство, это же вообще что-то, вот о чем не говорить, не думать даже, ну, и пережить это, ну, как-то очень сложно. И я подумала, что и в жизни, и в психотерапии, правда, вот эти чувства, они стоят, вот там бубли поставили. А у меня всегда было много симпатии к тем, кто стоит в бублях. Ну, потому что, в общем-то, правда, довольно часто там стоят хорошие люди. Ну, то есть, или, вернее, если, конечно, каждого из нас поставить в угол и там держать, то вряд ли что-то хорошее из этого получится. Потому что мое впечатление, что, конечно, все эти три чувства, тем труднее их переживать, и тем более злокачественные вещи из них образуются, чем больше их агрируют, или чем больше о них не хотят говорить, или чем больше их трудно переживать. И, собственно, некоторые задачи лекции это являются, ну, такое как это, оживление, выведение их из угла, и такая легализация, что ли. Самое главное, да, то есть вот сделать их более видимыми, что ли, да, так встретиться с ними. Вот. И мне, конечно, интересно, по моей такой привычке, как я обычно это делаю, мне интересно, конечно, ваши вопросы, что, собственно, вас привело, потому что меня даже само ну, сильно ну, и порадовало, и так восхитило ну, количество людей, которые заинтересовались моей лекцией. Я вижу здесь многих мне близких людей, как-то мне, правда, очень приятно. Что вы пришли. А скажите, что вас заинтересовало, что вам откликнулось, почему вы пришли, чего бы вам хотелось, чтобы там, через два часа, когда вы отсюда выйдете, чтобы вы не были разочарованы. Чего бы вам было важно здесь, или что у вас так затронуло в этой теме?
Стыдливо признаваться. Проверенность. Знали.
Как переживать зависть к себе?
Что-что?
Как переживать зависть к себе?
К себе?
Нет, я имею в виду, когда тебе завидуют.
Вот это вот
ты вынужден как бы постоянно как будто оправдываться.
Да-да-да, это такой успешный. Это еще одна такая вещь, о которой я буду говорить. Вот когда вы говорите о зависти, что часто, конечно, говорят о тех, кто завидует, но еще есть те, кому завидуют. Это тоже такая специальная тема.
Как отпустить, когда тебя вот прежали, вот это чувство, как отпустить, как не
отпустить? Мне еще интересует, как отпустить себя.
Как быть предавшим. Да, это так меня трогает. Да. Я подумала, что одно дело пережить, когда тебя предали, да, но как пережить то, что ты предавший, это наиболее трудное такое место. Может быть, еще.
Ну, предательство, мы с тобой говорили, что это такая, как сказать, однозначно неоднозначная вещь. Да? Многие люди считают предательством просто несоответствие их ожиданиям. Да? И вот это вот, ну, я имею в виду, допустим, ты не соответствуешь чьим-то ожиданиям, да, человек говорит, окей, ты меня предал, да, ты не такой, как я от тебя ожидал. Потому что это не предательство. Но что-то такая тонкая игра, вот, вот хотела бы продолжить
это. Я тоже поделюсь, для меня важно. Ну, то есть я до сих пор нахожу применение гештальта вещам в рекламе, в идее. Вот. И для меня вот эта вот тема очень интересная инсайтами, потому что вот зависть, например, одна из самых выдающихся компаний, которая у нас, ну, одна из интересных вот на тему зависти, просто замечание то, что красота одной женщины, когда одна женщина завидует другой, и, в общем, вот зависть как лучший комплимент того, что кто-то круче, кто-то там красивее выглядит. И, ну, короче, для меня очень интересна компания, которая можно из этого делать, и вот инсайты, какие-то вещи, вот как это в жизни проявляется, потому что это круто.
Спасибо, да, это интересно. Я думаю, что всем вам знакомо это слово, и вам позавидуют попутчики. Mm-hmm. Да, ну то есть вот это активно используют. Mm-hmm.
Ну, помнишь, не так давно в Киеве я видела, ну, эти вот бигборды висели в метро, особенно там, я не знаю, там какая-то женщина, как сказать, там, пусть ревнует, там, пусть он заведет. Какой-то косметический салон, что-то такое видно.
Да,
да, да, да, да,
пусть ревнует.
Да, 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 да.
Что там такое? Да, еще.
Может быть, белое.
Чтобы поднять вашу энергию, потому что, ну, это такой привычный для меня способ, ну, собственно, работы с аудиторией через некоторые вопросы, потому что тогда я рискую на них ответить. Потому что если вы их не скажете, то я и не коснусь этого.
Плюс есть, которые есть в этих чувствах, потому что если не пережить, то возбуждается какое-то очень мощное принятие и своих, и других вот этих именно чувств.
Ну как? Да, давайте еще один, два.
Если зависть не греховная, или ревность не греховная, там мера может быть какая-то, да? Вот, наверное, это вместе с этим вопросом.
Про ресурс?
Да, про ресурсы в этих чувствах.
Если еще что-нибудь одно, кому-то хотелось сказать, что вам я расскажу.
Ну, мне интересно, а как вы чувствуете психотерапию сейчас, да? Mm-hmm. Если клиент приходит и приносит, ну, вот эти вещи. Mm-hmm. Я понимаю, что точно все же про то, как я, как терапевт, знаю про себя, как показать сейчас. Mm-hmm. Но все же какие-то, может, есть нюансы, ну, которыми вы можете поделиться.
Да-да, я обязательно проснусь, если вдруг не коснусь, то... Mm-hmm. Пожалуйста, да, это самое, напомните мне правильно. Да, итак, зависть, да, вот как это, пусть кто не грешил, кинет меня каждый, да. А, вот есть люди, которые никогда не испытывали зависть. Но это вот к вопросу о том, есть ли не греховная зависть. Меня всегда удивляет, я не то чтобы, ну, как-то пытаюсь... делать что-то против церкви, я как раз понимаю, зачем, собственно говоря, это делают в религии, поскольку это, ну, одни из таких, ну, с одной стороны, конкуренты, конечно, друг с другом, психотерапевты и священники, с другой стороны, хорошо бы было, чтобы мы сотрудничали, конечно, в этом месте. Вот, что, какие вещи у вас чаще всего вызывают зависть? Вот если вы все, ну, как-то соприкоснетесь, ну, вот как-то со своими такими чувствами, да, которые, ну, которые вы сейчас, может быть, вспомнили, да, что больше всего вы зависть? Когда что?
Легче.
То, что есть у кого-то, я нужна, я всегда не могу.
Ну, то есть, то, с чем я столкнулась, когда я стала об этом думать, сейчас немножко сдвинусь, то, с чем я столкнулась, когда я стала об этом думать, это то, что вы видите, вот прямо сразу нам начинается. Вы думаете, когда раз у нас появился проектор, мы все-таки сделаем то, о чем я хотела, то, чего я хотела. Дайте нам мультик.
Как раз видишь, великие.
Ну это феномен.
Большой шанс, что кто-нибудь еще придет. Вот вы можете туда проникнуть. Но надеюсь, что теперь вы понимаете, я бы теперь вот со мной первая власть, которая зашла. Да, надеюсь, вы теперь понимаете, что я так долго мучилась про этот проводочек, почему мне хотелось вам показать. Он как-то мне очень трудно, потому что он правда как-то затронул. Хорошо, тогда следующий. Вот этот там. Ну, чего я? Почему я не хотела сказать, что оно вас задает такой вопрос, да? С одной стороны, это бред, да? А с другой стороны, действительно, вот как можно это выдержать? Как можно это выдержать?
Меньше жрать.
Что?
Меньше жрать и выдержать.
Ну, знаешь, с одной стороны, конечно, есть люди, которые могут сказать меньше жрать. Но чаще всего говорят меньше жрать именно те, которые не имеют этих проблем. Потому что если кто имеет эту проблему, конечно, знают, что меньше жрать – это очень сложно. Вот. Ну, поскольку идея-то в чем, собственно говоря, что когда я стала думать про зависть, я поняла, что и когда я стала опрашивать людей, завидовали они когда-то или не завидовали. Да? Все завидовали.
Тогда,
тогда получается, что это вообще естественное чувство. Ну, естественное чувство человека, когда он сталкивается с тем, что кто-то имеет, что ему хотелось бы тоже иметь, и этого у него нет. Да? Ну, то есть, и рождается оно, конечно, вот интересно, я дальше ведь буду говорить про ревность, но то, что интересно мне было, что, вот, например, зависть – это чувство на двоих, а ревность – на троих. Ну что, в зависти есть два человека обычно, да? Ну, то есть вот я завидую кому-то, что у него что-то есть, а ревную я кого-то к кому-то, да? И вот эта вот вещь довольно часто начинающаяся, если ребенок не один, то она начинается, конечно, в братско-сестринских отношениях. Ну, в смысле, когда, например, одна сестра такая звезда, а другая не очень звезда. Да? И вот уже с самого начала говорят родители, вот Машенька, смотри, как хорошо заправила кроватку. Машенька, смотри, как она хорошо выучила язык. Вот смотри, как у нее все получается. Но если сестры нет, родители тогда используют, конечно, других прекрасных детей, которые есть вокруг. И говорят, вот смотри. Ну, то есть родители
родители-то из беспомощности, конечно, это делают, да, для того, чтобы возбудить у ребенка вот это вот желание все-таки достичь чего-то, сделать что-то. Ну, а тем самым, конечно, ну, как-то приносит такую нехорошую вещь для этого ребенка, потому что довольно часто дети, которые отличаются от других, ну, хорошо, если повезло быть Машенькой. Ну, правда, потом эти Машеньки, конечно, страдают от других вещей, например, от того, что завидуют им. Да, потому что они научаются вот так вот хорошо. Да, воспитательница каждый раз заметила, учительница в школе каждый раз заметила, там и всякое такое. И оказывается все время, что ты это Машенька. И все еще тебя пример поставили. Ну, что хочется сделать с этой девочкой? С этим мальчиком? Ну, конечно, какую-нибудь такую кнопочку подложить или еще что-нибудь. Ну, что уже не отсвечивала и вообще дала возможность каким-то образом пожить. Ну, как люди вообще. Ну, то есть, вот, все время своим образом этим прекрасным. А девочка-то уже включилась, или мальчик же уже включился вот в это соревнование и конкуренцию. Ну, то есть, то, что получается, что тем самым конкуренция оказывается как будто вытеснена такая из общественного сознания. Причем интересно, что это не только вот в цивилизованных обществах это происходит. Я вот когда стала читать про это, чуть ли не в примитивных племенах, вот интересно, как они справляются с этим, что если рыбак ловит рыбу в компании, если он поймал больше всех рыбки, он должен всем раздать. Вот, что приводит к тому, что люди из этих племен прячут прям, если они что-нибудь поймали больше, да, прячут, ну, чтобы все-таки домой-то улов принести побольше, я же трудился, наверное, для того, ну, для того, чтобы это, ну, как-то получить. Да? Я же что-то делал для того, чтобы это у меня появилось. Но как будто бы вот попытка отрицать разность. Вот почему-то в этом есть, я не знаю, что вы об этом думаете, но в этом есть ну, какая-то такая интересная идея человечества отрицать вот эту разность и конкуренцию, которая есть между людьми. Во многих культурах это так, не только в примитивных народах, собственно, поскольку мы все имеем корни в советской культуре, вот, то, конечно, там пытались как это сделать, еще после революции, собственно говоря, свергнуть тех, кто отличается, и, собственно, сделать всех, ну, всех равными. Ну, то есть вот эта вот идея такая, да, что, ну, короче, если кто-то выше, ну, раскулачить, забрать, ну, то есть вот и раздать всем остальным, у кого нет. Ну, то есть вот такая идея равенства, да, из такой демократичности, что не может быть какой-то кто-то, у кого больше, а кто-то, у кого меньше. Но чтобы тем самым избежать этих чувств. Ну и что, вот, поскольку, может быть, вы еще помните какие-то ощущения, оставшиеся из близкого постсоветского общества. Вот что это рождает, на ваш взгляд, вот, если отрицается вот, возможность быть разным или отличаться?
Равнодушие.
Осуждение.
Злобу.
Очень много ну, вот, таких, ну, поскольку, чего происходит в результате? Смотрите, детей разным вещам обучают. Ну, например, никто не говорит, что вообще-то ты будешь завидовать. И все люди завидуют друг другу.
Тебе говорят, что это плохо постоянно.
Да. Тут говорят только, что это плохо. Значит, это чего надо делать? Это нельзя переживать.
Да, не будем делать.
Ну, то есть, вот нельзя хотеть того, что есть у кого-то. Нельзя, ну, потому что дети же как...
Диалоги с собой.
Да, ты пытаешься. Да, но потому что я немножко, ну, чуть-чуть остановилась, я к этому сейчас подойду. Но в смысле, что это правда приводит к тому, чтобы не завидовать, надо стать тем, кому завидуют. Ну, как будто бы это лучше, чем завидовать. Потому что в зависти у нее, конечно, есть, ну, на мой взгляд, таких три компонента. Что первый – это я хочу того, чего у меня нет. Ну, или восхищаюсь этим, там, и так далее. Да? Второй кусочек – это чувство, которое это у меня вызывает. Ну, одно дело я хочу этого, другое дело этого у меня нет. Тут же возникает вопрос, почему? Ну, поскольку мама обычно говорила, почему? Ну, что обычно говорят?
Или нет?
Не дура, например. Потому что ленивая. Ну, что жрать меньше надо? Ну, или потому что, ну, короче говоря, потому что... Потому что с тобой что-то не так. И вот, конечно, вот, причем я думаю, что многим из вас знакомы, ну, поскольку тут есть, например, психотерапевты, ну, такая вот история, которую сказала одна моя подруга, но она такая близкая, ну, в том смысле, что показывает, показали вы какую-то работу. Какая-то работа вышла неудачная. Ну, и так, программист вам что-то рассказывает, он говорит, ну вообще-то было и вот это хорошее, и вот это хорошее, и вы понимаете, что-то есть такое в этом, какая-то помощь такая, что, в общем, короче, вы недовольны своей работой. Тут показывает работу ваша подруга. А показывает отличную работу. И вы какое-то чувство у вас появляется такое. И вы думаете, боже, какая я ужасная подруга. Какая я уже, как я могла вообще так подумать? Как я могу так чувствовать? А все равно же продолжайте чувствовать. И вот дают ей супервизию. И говорят, все, ну вот тут вот были вот такие недостатки. О, какой класс. И опять же думаете, боже, какой ужас. Почему же я так думала? И после работы подходите к ней и говорите, а на самом деле мне очень понравилась моя работа. Знакомы вам такие переживания? Ну, в смысле, не все так делают. А вот, ну, знакомы вам такие переживания? Ну, когда-то так. Ну, старайтесь тем самым, ну, как будто бы немножечко, ну, так вот, ну, загладить вот то, что вы на самом деле переживаете. Ну, потому что, конечно, вот это вот чувство, которое появляется, вот это чувство, да, как будто бы одна... Один кусочек про то, что я хотела вот так, а другой вот это вот что-то у меня не так. Конечно, когда я буду говорить о том, как в психотерапии работать с этим, да, но это самое трудное, дойти до вот этого места, от которого собственно становится плохо. Ну, потому что как будто бы всегда, ну, или какая-то такая память у людей есть об этом, всегда, если что-то есть такое, чего у меня нет, это значит, что со мной что-то не так. Это почти равно, но причем в чувстве это бывает прямо, ну, слеплено. Ну, то есть вот, это одно чувство. Вот как будто вы знаете, я это запомнил, и дальше это воспроизводится сразу. Ну, то есть если кто-то имеет что-то, что я хотел бы иметь, но у меня этого нет, значит, со мной что-то не так. И это плохо вообще. Ну, очень многие так переживают. И, конечно, дальше, ну, тот осадок, который остается, он ужасный. Но он действительно некоторые выталкивает в то, что люди научаются, собственно говоря, быть такими, ну, чтобы им завидовать. Всегда иметь все самое лучшее, самое красивое, самое большое, самое здоровское. Вот быть вот этими, то ну, зато со мной все так, очевидно, да? Но и тут, конечно, ну, как это сказать, ну, такое трудное место. Ну, потому что зависти всегда нет. Ну, мало того, что что?
Не все.
А ты встречала? Кого встречала? В смысле, что? Кого встречала?
Ну, брата. Я встречала уже таких, которые искренне говорят, завидую, блин, делаю. Ничего не могу поделать, но завидую.
По белому еще там. Нет, я имею в виду, боятся, когда тебе завидуют.
Ну, если за ней есть.
Большинство людей боятся, когда им завидуют. Некоторые, конечно, провоцируют, но я бы разделила это на такой контекст. Да? Тех, кто вообще пытается с этим чувством никогда не сталкиваться. Ну, вот этих вот таких правильных людей, которые говорят, что нет, у меня ничего нет, я никогда никому не завидую, мне никто никогда не завидует. Вообще, короче, этого нет. Ну, как, знаете, секса нет, зависти тоже нет. Да? Но многие люди это от чего ну, говорят, что если что-то хорошее случится, не надо никому рассказать. Вот, или если что-то такое задумал или купил, не надо никому рассказать. Вот не надо. Вот зачем? Вот даже если ребеночек родился, ну, не надо его никому показывать. Если с ним так, что не надо никому показывать. Вот. Но потому что ну, в древних племенах там реально прямо могут сделать что-то этому ребенку. Как более честно относится, вот нечего тебе иметь такого. Да.
Я не хотел сказать. Да. На самом деле мы просто в плену своих социальных предубеждений. Как бы. На самом деле это касается, ну, мне кажется, больше славянского менталитета, чем менталитета как бы, западных стран. Потому что у них принято фотографировать ребенка первый день и выкладывать в Facebook.
У нас уже тоже.
Мы же находимся на стыке Азии и Европы. Поэтому вот мы в таком как бы мы всегда сначала догнали Советский Союз, говорим, это плохо, а теперь мы трансформируемся и говорим, теперь это хорошо.
Ну, смотри, я с одной стороны согласна с тобой, а с другой стороны, я сегодня переписывалась со своим другом и коллегой из Америки. Ну и он меня спрашивает, про что твоя лекция? Я ему пишу. Он говорит, просто такая русская новелла. Я говорю, почему русская? Вполне украинская. Он говорит, я не знала, что у вас так много общего с русскими. Я говорю, ну почему? Я думаю, что уже это можно понять из всех наших бурных отношений, которые между нами есть, что у нас много общего вообще. И, ну, как это живем плотно. Ну, как вместе. А вот, И я пишу ему, а что, в Штатах это не распространенная тема? А он мне ответил с таким сложным предложением, что мы достигли такого высокого уровня осознавания себя, что, конечно же, нам уже не знакомы ни зависть, ни ревность, ни предательство. Я также думающий какой-то, я не думаю, что я его хорошо знаю, он вообще умный, и что-то я не поняла, что действительно американцы. Он такую улыбочку пишет мне. А вот, я говорю, Джей, я думаю, что честно с вас его знаю. А вот, я говорю, что ты шутишь, он говорит, а ты думал, я совсем сумасшедший. Я не ожидала, что это плохо. Но в том смысле, что, конечно же, это, собственно, то, с чем люди, ну, как люди пытаются справляться. И правда, например, конкретно американская культура, она, ну, скорее, как будто бы легче относится к теме зависти. Ну, в смысле, что люди стараются этого не бояться. Ну, предрассудков, да, того, что могут что-то сделать. Но тем не менее, то, что я знаю из конкретных контактов с этими людьми, что точно такие же трудности у них есть, и точно такое же переживание, ну, вот этого такого, ну, некоторого страха, что что-то могут сделать, если слишком успешно это будет, если слишком, если я слишком. Вот. Я не говорю о тех, кто действительно...
Вы же
да, ну, поэтому, собственно говоря, ну, не только убивают, но делают разные вещи, ну, вплоть до того, что, ну, до, от того, что бросают просто яйцо на стекломашины, до разных других, более гораздо, ну, просто таких. Ну, но вот это же как можно выдержать? Это же очень трудно. Очень трудно пережить. Ну, то есть, вот то, с чем я пытаюсь пока вот вас столкнуть, да, но когда на тебя так смотрят, это же тоже очень страшно, потому что из этого может произойти. Ты же не знаешь, с кем ты имеешь дело. Но и правда не знаешь же, какую зависть человек испытывает. Вот есть такие народные такое представление: белая зависть и черная зависть. Да? Но на мой взгляд, конечно, то, что касается белой зависти, это касается первого вот этого кусочка. Да? Если он не продолжается дальше, да? Если я просто хочу то, что есть у этого человека. Отлично, это стимул прогресса. Это, собственно, идея конкуренции. Да? Ну так вперед. Пойми, как он этого достиг. Пойми в своей жизни, как ты можешь этого достичь. Заплати за это столько, сколько нужно обычно заплатить за любое достижение. И с большой вероятностью у тебя это будет. Это же сложно. Это же сложно. И довольно часто человек, конечно, это пропускает. А дальше идет вот в то, что со мной все плохо. И из этого, и еще из того, что это чувство вообще нельзя переживать, потому что что я делаю? Я переживаю сначала эту злобищу. Затем я ее внутри себя скрываю, ну, то есть зажимаю и держу. Ну, а дальше, ну, куда? Обычно любое чувство, даже прекрасную любовь, если я закрыть без воздуха коробочку, как клубничку, да, она заплесневеет. Ну, так и эти чувства, где смешаны часто и злость, и ну, вот это чувство собственной неполноценности, конечно, вот какое-то такое ранение, на самом деле, которое связано с тем, что со мной что-то не так, это же на самом деле ранение, вот такое довольно сильное уязвимость. Когда, правда, ты себя все время сравниваешь, что и же люди довольно болезненно, находящиеся очень часто в депрессии, такой похоже, которые признаться не могут, конечно, иногда только психотерапевты говорят о том, что они много заведуют. Вот. А так сами себе этим же не поделишься. Одно дело там чем-то другим можно поделиться, а другое дело даже близкой подруге. Не скажешь, слушай, вот так я вот всем им этим людям завидую, которые успеха достигли. Да? Ну, не поделишься, ужасно же как-то стоит. Ну, то есть то, с чем терапевтам приходится сталкиваться, конечно, люди не приходят с этой темой в терапии, что вы знаете, так завидую, что жить не могу. Это так вот плохо не скрывается, ну, вот как некоторый такой злокачественный нарс. И, конечно, если просто среагировать на сам нарос, то так и не пройдешь вот эту уязвимость и боль, которая за этим стоит. Вот это ощущение, что я, ну, недостаточно хорош. Ну, что я, ну, недостаточно. Ну, это тоже вот еще, извините. Да, мы тут немножко, ну, развлекали, потому что про то, что, как это сказать, про то, что могут делать с людьми, ну, что могут делать, подписывать, подчеркивать, ну, разные такие вот эти вот машинки, потому что вы тоже с этим сталкивались. Я вот взял, просто поцарапал, ну, так, что оно вот тут вот стоит и блестит, ну, потому что, ну, выдержите это тяжело, ну, вынести трудно. Да, и вот про тех, то, что я хотела сказать, про тех, кому завидуют.
что, конечно, есть люди, а, еще немножко вот про, про секс, да, что вот просто вспомнила одну историю, да, что одна клиентка рассказывала про то, что как-то в день рождения позвонила ее подруга, и после этого она плохо чувствовала. Да, что позвонила, ну, там, день рождения подруга, туда-сюда, говорит, а что тебе муж подарил? Мне шубу подарил. Не хотела тебе говорить, ну, ты знаешь, а мой муж подарил машину. Ну, то есть, какое-то у меня, говорит, гавкое чувство. Ну, или там, ой, Люда, какая у тебя кофточка? Посмотри, какую кофточку себе купила. Да, хорошая кофточка, платная. Говорит, в прошлом году такие были модные. Ну, то есть, узнаете такие вот вещи? Это правда, довольно часто. Правда, если я в себе подавляю, я иногда могу это делать, конечно. Ну, то есть вот часто, когда я собственную зависть, вот эти переживания подавляю, я могу не замечать вещей, которые я делаю, чтобы провоцировать зависть другого человека. Потому что я теряю чувствительность. Ну, то есть я теряю чувствительность, она связана с чувствительностью к стыду, ну, но и с чувствительностью к чувству другого человека. Ну, в смысле, когда я говорю это, вот зачем я это говорю? И в каком контексте? Да? Вижу ли я состояние этого человека, вот, к которому я пришел, да? Ну, например, я пришел и вижу, что ему как-то не очень. И я начинаю рассказывать про свои успехи активно. Да? Вот в какой-то момент, вот для чего я это делаю? Чего я хочу добиться? Да?
Поделиться
собой, да. Но вот часто люди делятся собой, как будто не замечают. Ну, то есть, если правда вам много зависит, здесь важно понять. Насколько вы можете, ну, как сказать, сами это провоцировать. Потому что иногда, ну, правда, в результате появляется довольно много, ну, одиночества такого, что я вроде много достигаю успехов, вот одиночество отличницы. Да, ну, то есть довольно часто становясь взрослыми, такие люди, например, в организации, они устанавливают отношения с руководителями, близкие. И часто бывают, ну, очень хороши, но даже слишком хороши. Так что, конечно, сильно, но хочется их убить. Не сделать что-то гадкое, короче говоря, чтобы они не были так прекрасны. Ну, а у них это автоматически происходит, потому что еще в детстве дети научаются. Ну, часть из них там ябеды, там, да-да-да-да-да, я об этом не буду говорить. Но часть просто научается быть такими прекрасными, ну, и тогда учительница все время хвалит. И тогда с тобой все в порядке вообще, на самом деле. Все хорошо. Но важно, что с одноклассниками или с вот этими вот рядом стоящими отношениями не возникает. И я сталкивалась с таким, на самом деле, ну, нередко. Ну, то есть вот в последний раз я вообще в другой стране с парнем познакомилась, который рассказывал мне о том, что ему все время завидуют, куда бы он ни пришел. Но я когда понаблюдала за ним, ну, он слишком прекрасен. Но мало того, если ему делают какую-то подставу, он даже не злится на это. Он говорит, ну, люди же не виноваты. Из своей зловещи, ну, так, например, но работает с барменом, он не ворует, а все воруют. Ну, то есть вот в том окружении, где он живет, все воруют. Ну, каждый что-нибудь себе возьмет. А он не ворует. И вот как-то вот у него все вот так. И, конечно, вот как не страшно природа человеческая устроена, но хочется, чтобы все-таки этот человек был уязвим. И если он не уязвим, то тогда он уязвим. Ну, в самом смысле, что тот способ, конечно, это страшные вещи, может быть, которые, я думаю, может быть, вы со мной не согласитесь. Да? Ну, то есть я говорю вам что-нибудь такое противоречащее вашему. Ну, скорее, я легализую, но некоторую естественность того, что есть. Да? Ну, и если вы решаетесь, например, быть вот этим самым прекрасным, важно понимать, ну, вот в семье это же так, вот самый лучший ребенок. Вот что мы обычно вытерпаем?
Простите.
Ведь самого видно, что. Ну, потому что его, извините, хочется сказать, простите за пиздят одноклассники и всякие разные сверстники. Все время. Потому что не все говорят, ты перед взрослыми выслуживаешься. И вот эта природа такая, которая потом переходит во взрослую жизнь, конечно. Ну, и вот, ну, как это сказать, если в этом трудность, не знаю, вашего клиента, который к вам пришел, или ваше собственное. То есть здесь важно понять, потому что, правда, ведь люди хотят любви, получают они власть и признание чаще всего, а любви не получают, восхищение получают. Но восхищение такое бы человеческое. У меня много такого вот единственного, но вот
отношений реальных нет. Но потому что, чтобы отношения, ну, чтобы в бизнес вступить, вот тут и нужно, извините, обосраться. Ну, потому что, когда мы вступаем в отношения, мы такие вот как-то со всеми нашими типами, да, ну, там будем едим много, предавали, виноваты, ну, короче, ну, как-то много у нас разных таких недостатков, да. А чтобы быть вот этим самым лучшим, которым завидуют, конечно, недостатков быть не может. Вот. А, ну вот, я не знаю, как это сказать, я поскольку вот, ну, как-то приближаюсь уже к следующему чувству, не знаю, вот по поводу, тоже интересная штука про зависть, что довольно часто, ну, человек интересуется чем-то, что есть у другого, и правда совершенно не замечает то, чего есть у него. Да, вот мы на творчестве эту картинку решили ее тоже для вас сохранить. Но потому что вот если говорить о ресурсах зависти, вот задавали вопрос, это в том числе, ну, относится, конечно, к работе в терапии с завистью, что один из ресурсов это, конечно, вот то, ну, собственно, вот этот двигатель прогресса и двигатель здоровой конкуренции, что мне важно, ну, достигать какого-то успеха, завоевывать какие-то рубежи, быть лучшим, быть хорошим, ну и так далее, но делать какие-то добрые дела. Ну и важно, что люди стимулируют друг друга. Ну, это важная вещь, да. И довольно часто можно, ну вот есть такая прекрасная книжка сейчас, «Караки как художник». Вот. Очень здоровская, очень развивающая творчество. Но в том смысле, там автор так честно говорит, ребята, очень многое уже давно придумали. Не стесняйтесь. Пожалуйста, да, но вы можете ссылаться на людей других. Не стесняйтесь этим пользоваться, не стесняйтесь это брать, просто честно признавайтесь. Но не выдавайте это за свое, а просто пользуйтесь этим, да. Приносите в это свою стилистику, добавляйте в это что-то свое, добавляйте к этому платью свою розочку. Ну, то, что еще важно в терапии, конечно, но что часто вот эти, как это сказать, предметы зависти, они такие шаблонные. Дорогая машина, красивая женщина, ну и так далее, и так далее, и так далее. Довольно часто у самого человека, который завидует, нет потребности в этом. У него есть потребность переживать то состояние, которое испытывает этот человек, который это имеет. Ну, и это состояние сам человек может испытывать вообще от другого. Ну, то есть не от Мерседеса, Мазерати или там какого-то кольца с бриллиантами, а, например, там от поездки на природу, путешествия или еще чего-то. Но поскольку, ну, как-то это шаблонно, то все на самом деле этого хотят. Некоторые жизнь свою кладут на то, чтобы это получить. И, конечно, никак не могут понять, почему у них, например, не получается. Потому что истинные же потребности удовлетворяются в жизни. И человек добивается чего-то, 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 а получается на самом деле что-то, что истинно для него хорошо. И наслаждаться вот этим одиночным, да? И все время смотрит в какую-то другую сторону, а не в свою жизнь. И в этом тоже много боли, потому что иногда люди приходят с уже куском прошлой жизни, который посвящен этой теме в том числе, и совсем не связано с его личными потребностями. Потому что если говорить о работе с терапией, то, конечно, важно, что вот за этой интенцией всегда что-то стоит. Потому что, ну, знаете как, ведь всегда вот это же говорят, что там хорошо, где нас нет. Что замужние завидуют свободным, свободные завидуют замужним, люди с прямыми волосами завидуют, люди с кучерявыми, люди с кучерявыми завидуют, и выпрямляют волосы, делают их прямыми. Худенькие, правда, толстым не завидуют.
Но слишком худенькие завидуют.
Но слишком худенькие. Но я столкнулась с исследованием, американцы, как это, яркие со своими исследованиями, столкнулась с исследованием, что большинство бедных черных завидуют богатым белым в том, что у них хорошие дома, красивые женщины, дорогие машины, много денег. Вот. И чуть ли не до 80% богатых белых завидуют бедным черным, потому что они лежат под деревом, они просто не парятся, их не интересует курс доллара, они имеют возможность со своими детьми играть в баскетбол и вообще, ну, как-то жить свободно, как они хотят. Да? Вот, то есть все время, ну, студенты завидуют более взрослые завидуют студентам, ну и так далее. Что все время вот эта тема есть. Ну, и, ну, то, чем бы я хотела завершить, я не знаю, может быть, у вас есть какие-то вопросы, да, что действительно вот такой объем большой естественности этого чувства, да, и правда, если идти, ну, внутрь туда и разбираться с какими-то потребностями, которые за этим стоят, на мой взгляд, очень много освобождается энергии. Потому что вот объем стыда, когда люди переживают это, он такой большой и так подавляет жизненность и витальность общую, что действительно люди иногда самореализацию свою теряют. Вот точно так же, как и те, которые скрывают свои успехи. Они могут насладиться ими тоже из вот этого страха, да, колдовства и разных таких других вещей. Ну, которые, ну, правда, как-то сказать, рискуют случиться. Ну, в общем-то, если ты встретишь какого-то человека, который, ну, правда, тут важно, чувствительность вот этого нет. И если среди ваших близких есть человек, который, ну, так сильно реагирует, то действительно важно понять, делаете ли вы что-то, чтобы, ну, как-то, правда, его уязвить? Можете ли вы сделать что-то, чтобы помочь ему сохранить лицо рядом с вами? Или просто вам важно расстаться с этим человеком, да, и все время не питаться вот этим страхом, враждебностью, злостью, которая... Потому что есть люди, которые реально до самой смерти не могут пережить, конечно, чужие смерти. Ну, то есть это очень тяжело.
И умирают рано.
Что-то
и умирают раньше.
Ну, ну, как бы, часто и умирают.
А как поможет то, что расстаться?
А?
Чувствует, а не денется, ну, расстался с человеком, которому завидует. И продолжает завидовать.
Нет, я говорю о тех, кому завидует. Нет, для тех, кто завидует, это другая вещь, конечно. Тут важно, понимаете, важно действительно работать вот именно с этой вот такой болезненностью. Вот этим, с этим ощущением, вот со мной что-то не так. Вот этой привязанностью, вот того, что, как это сказать, того, что то, что есть у кого-то не за меня, означает мое. Ну, это есть на самом деле в следующем чувстве так, что если я стараюсь сейчас перейти к ревности, но может у вас есть еще какой-нибудь показатель.
Да, но нет.
Да.
Когда вы говорили о том, что там такая хорошая Машенька, такая совершенная и чудесная, но она как раз вызывает зависть со стороны там, равных своих сверстников, но нам их и не замечают, это Машенька, сверстников, да, потому что, переходя после школы на работу, она тоже ищет похвалы и руководство, да, то да. Есть у нее нет вообще ни психики.
А вопрос в чем?
Ну, то есть, ну, вопрос в том, что как-то мы рассматриваем, что такое чудесное, но потом человек, который такая Машенька чудесная, в общем-то, большое разочарование наступает.
Так, а я про это вроде поговорила.
Да, может быть, связанное с тем, что разочарование в том, что как бы это нет похвалы, ну, как бы.
Нет, так, а я вроде об этом и говорю, что если говорить о собственном таком чувстве или о романтической терапии с этим, то это именно то, когда потребность любви подменяется потребностью в признании. Признание-то она получает. Да, да, да. А на самом деле ей нужна, правда, эта поддержка. Да, и возможно, у других людей. Я просто, может быть, не очень подробно это уточнила, но это действительно так. Это некоторая проблема. Но это касается воспитания детей. Ну, конечно, там, например, в Советском Союзе мы пытались уравнять и говорить, все равны. Но не только в Советском Союзе. Например, встретилось, что в Дании тоже есть такая привычка, что когда ребенок лучше всех пробежал, кричит, вау, я победил. Он говорит, тихо-тихо-тихо, другие детки тоже хорошо пробежали. Ну и вот это победил и другой тоже, да, вот эта попытка избежать, ну, скорее, ну, что, скорее, возможности как будто бы, вот, это же важно, чтобы возможность была у детей учить их переживать эти чувства, что это вызывает такие чувства на самом деле. И как с этим быть? Ну, в том смысле, что вы все знаете, что есть люди с большими достижениями, которых любят и которых не любят. Все-таки есть. Ну, потому что часть людей все-таки научаются как так преподносить свои успехи, чтобы замечать, вот эти многих людей, то, что ты говоришь, да? Замечать, что вокруг тебя есть люди, которые пробежали хуже тебя на самом деле. Ну, то есть, на самом деле хуже тебя. И важно, такие чувства, это не значит, что я должен сесть и сидеть низко, да? Но что-то я должен делать. Да, что-то я должен, как-то я должен их уважить тоже, если я хочу с ними сохранить отношения. Ну, а они на них опереться, если подняться.
Ну да, смотри, культура.
Да. Да, 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 да. И я верю в то, что это возможно. Но чаще всего это связано, конечно, с некоторой человечностью. Ну, вот такое вот понимание. Ну и такой большей открытостью, потому что, понимаете, что вот люди, которым часто советуют, что они делают? Они не показывают никаких своих недостатков. Ну, потому что, чтобы быть хорошей Машенькой, надо быть хорошей во всем. Вот. Мало того, многие из них их даже и не совершают. Ну, жизнь их изнутри довольно трудная в этом месте. Потому что даже пятнышки на штанах. Я встречалась с такими башенками, у которых даже в машине штаны на случай того, если они кофе прольют. Ну, в том смысле, что все предусмотрено. Но, к сожалению, это вызывает у сверстников ненависть.
ну, потому что ты все время обосрался, а она никогда.
Желание вылить кофе на вторые, чтобы...
Желание вылить кофе на все, чтобы один раз все-таки. Она тоже была живая, вот такая вот, ну, потому что люди же живые. Ну, так устроена природа человеческая. Это можно, ну, там, отрицать и не замечать, но важно, что из этого, к сожалению, у людей правда бывают и конфликты большие. И до убийства доходят это серьезно. Если я сейчас при потребности, там, конечно, это бы еще больше. Но там почему это больше? Если я сейчас двинусь, помните, я сказала, что зависть это на двоих, а ревность это на троих. Но если проводить, если проводить некоторые сравнения, да, что, конечно, всегда есть три. Ну, и, собственно, если рассмотреть стрелки, какая-то сложность, которая не нуждается. Потому что ревность очень тесно связана с любовью. И в любви, ну вот это сочетание, когда я люблю и ненавижу одновременно, оно очень болезненное, делает человека реально очень уязвимым. Ну, и на мой взгляд, эти чувства, они более ранние, чем чувство зависти. Ну, потому что ребеночек очень маленький, вот как будто бы, вот если можно провести параллель зависти в чувствах сиблингов, ну или вот, как сказать, детей, которые вместе учатся, вместе растут, так называются сиблинги, ну это тоже интересно, да, которое не самое. А вот там дальше было про мальчика, да? Да, вот скорее ближе к вот этим чувствам, да, когда маленький ребеночек есть, например, в семье, да, и тут появляется еще один. И вроде бы то, как должен встретить брат-сестру, или сестра-брата, или сестра-сестру, это, конечно, с радостью. Ну и мало того, детей готовят, говорят, у тебя будет братик, сестричка. Но я помню, вот одна моя подруга еще в детстве мне рассказывала эту историю. Я так ее ждала, я так хотела. А вот, и тут меня приводят в роддом. А вот, и вновь приду ужасную Наташку. И она берет и так открыт. Я говорю, ей цветочек принесла. Ну, ей было года 4-5. Так начинает горать. Мама приходит домой, мама начинает ее кормить. Вообще для меня никому не это дело. Ну, короче, один раз они вышли, она взяла ее, сложила, как у нее запрятала под кровать. И подушками накрыла. Ее никто не нашел. Но она как могла, в общем, собственно говоря, пыталась защитить себя от этого предательства. Я потом, конечно, немножко коснулась. Но главное интересно, что это даже, я думала, что это было только в моей жизни, а на самом деле я встретила в литературе, что это свойственно домашним животным. Вот когда ребеночек рождается. У меня была собака, и когда вот мы принесли моего сына в дом, он ужасно забеспокоился. Мы занесли его в комнату, закрыли дверь, он сел под дверью. И как только мы открыли дверь, он метнулся туда и сразу вскочил на кровать. Ну, то есть ему было очень интересно, что произошло. Но важно, что на следующий день что мы сделали? Мы оставили, обычно мы брали его с собой гулять, а тут нам пришли друзья, мы первый раз пошли, значит, гулять с ребеночком на улице. Вот, и его оставили дома. Мы пришли, и вся дверь, вот так, были бодром. Вообще ничего, не делал никаких, ну, плохих вещей. Вот, но он ободрал всю дверь изнутри, вот, с собой. Я такой реакции не ожидала. Дальше он продолжал, конечно, пожирать его игрушки, там, и всякое такое, уже менее. Ну, вот это, я помню до сих пор, когда я встретила, что даже у домашних животных любимцев есть такие чувства к новорожденным детям, вы можете себе представить, какие чувства вообще есть у сиблингов, когда рождается кто-то младший. Вот вроде бы, ну, то есть меня когда-то журналисты задавали вопрос про то, что должны ли брат и сестра любить друг друга. Ну как вы думаете, что я ответила? Мало того, довольно часто они очень не любят друг друга. Особенно в некоторые моменты времени. Ну потому что вот как можно это пережить? Ну, в том смысле, что рождается вот кто-то хорошенький, маленький, прекрасный. Ты сразу, даже если наш тебе год или два, ты становишься уже большим, ты все умеешь делать, уже нечего плакать, вот это не так и все им занимаешься. В некоторых семьях, правда, бывают другие перевертыши, но в том смысле, у некоторых любимый младшенький, у других любимый старшенький. Так тоже бывает. Чаще младшенький, но
старшая тоже, ну, то есть такой перевертыш, что же бывает. И я вот, пока мы готовились, да, не там эти картинки, да, я ему рассказывала про одного своего друга, который не дал своей жене родить второго ребенка. Он сказал, ну, потому что он сам вот жил в семье, я когда пришла тут в гости, ему было 28, а младшему брату 14, 14 лет разница. Вот все сидят за столом, и этот младший брат берет у него из тарелки мясо. Ну, берет его и ест его. И он в какой-то момент, ну, пацаны же, они здоровые мужики, он говорит, что, охренел вообще, у него тарелки мяса стоит. А мама говорит, а что, тебе жалко, что ли, ребенку дать у мяса? Что, тебе жалко ребенку мяса? Ну, в том смысле, что я много историй, на самом деле, знаю. Но иногда родители тоже же пытаются вот это сделать равенство, как в Советском Союзе. Давайте мы им все-таки равны сделаем детей. И многим удается, на самом деле, таким образом, вот стараясь как-то, другие детки тоже хорошо пробежали, тем или иным способом все-таки эти чувства братско-сестринские не довести до него. Вот. Ну, потому что они начинают понимать, что вот эту конкуренцию ее нельзя избежать. Что я обычно взрослым людям говорю, давайте вы, я поселю вас в одну комнату, заставлю пользоваться одними игрушками, друг за другом донашивать одежду. И конкурировать за любовь одного человека, которого вы все любите. И что вы будете чувствовать друг другу? Давайте спросим, какую любовь? Ну, конечно, любовь тоже есть, но потому что уже столько времени вместе. Ну, в общем-то, я же не просил тебе ее рожать. Ну, в том смысле, что ты же для себя это сделала. Что я должен мучиться с этим человеком в одной комнате? Да, он отбирает у меня ресурсы жизненные. Ну, про то, что я о чем пытаюсь сказать. Что это вот, я говорю про сиблинговую такую ревность. Но, вернее, когда я ревную маму или папу вот этому второму ребенку. Да? Но дальше я эту маму или папу ревную к работе, к ее увлечениям. К мужчине, но ведь все эти вот эти диковые штуки, ну, когда я ревную папу к маме, а маму к папе, что он пытается влезть между. Ну, и в этом, конечно, довольно много, я думаю, что часть из вас об этом знают, вот про эти два распространенные страха, которые есть у всех людей, страх быть оставленным, страх быть поглощенным. Что, конечно, вот в этом месте очень много про страх быть оставленным. Это очень ранний страх, когда, конечно, вы зависите очень от этого человека, от этого любви. Вы зависите буквально всей своей жизни. И, конечно, вам страшно, что он уйдет или что он вас предаст с другим человеком. Ну, что он кого-то любит так же. Ну, само осознание. Я думаю, что, ну, боюсь сказать, что все это будет так. Но думаю, что большинство, вы представьте вот эту фразу, что человек, которого вы очень любите, любит кого-то еще так же, как вас. Вот как это переживается?
Как отец-то?
Ну, вот тоже естественно некоторое переживание, что мы все знаем, что так может быть вообще. Но мы пытаемся с этим даже не встречаться. А если он кого-то любит больше, чем вас, то это вообще нет. Нет.
Вопрос. Если этот человек любит кого-то больше, чем нас, значит, с ним что-то не
так. Но, к сожалению, довольно часто под этим тоже стоит, что со мной что-то не так. Часто раз, ну, вот знаете, как дети, например, если папа меня оставил, значит, со мной что-то не так, значит, я виновата. Да? То есть часто вот эта связка, о которой я говорила в зависти, что здесь близко, довольно часто, если, соответственно, человек кого-то любит больше, ну, это, конечно, вызывает зависть вот к этому сопернику или сопернику, если мы найдем оба этих чувств. Представьте, этому бедному человеку чувствовать оба чувства. Тут одно перешло вообще, а тут когда у тебя оба, а иногда и три. Ну, то есть я вот когда предательство послушаю, потому что предательство тут тоже, как вы видите, очень возможно. Если я кого-то так сильно люблю, что я не могу даже представить себе, что он кого-то полюбит больше, чем меня, дальше он берет и предательство, конечно, то, что его слово, что подавляется, любит этого кого-то. И дальше я испытываю все чувства. Ревность, зависть, и вот со мной совершают это предательство. Ну, то есть меня в моих чувствах вот этих предают. Но я туда хочу, ну, как-то посмотреть, что правда, вот это же ведь очень глубоко, ну, вот опять же, вот то, о чем я хочу сказать, что это же правда больно. Ну, то есть это правда больно, но то, что я так привязан к этому человеку, он меня оставляет. Но это правда, вот дети эти плачущие, когда мама уходит на работу, конечно, они потом не отомстят этим мамам, когда они стареют. Когда-то я ждал тебя, когда ты придешь с работы, а теперь ты не можешь. когда я к тебе приеду. Ну, то есть, что, что?
Ну, да.
Ну, такая какая-то незамысловатая вещь в этом есть. И некоторое злорадство, ну, которое тоже относится к тем чувствам, которые стоят в углу, когда ты, я от тебя так зависела, теперь ты попробуй меня так позависеть, да, ну, вот, когда ты так во мне нуждаешься. Но, действительно, я здесь, ну, как это, я немножко как будто бы с юмором говорю, но говорю это именно потому, что, как это сказать, что на самом деле эти чувства, ну, действительно очень трудные. Я немножко пытаюсь их смягчить за счет вот такого вот, но ведь когда люди приходят в этих состояниях, да, потому что тоже вот здесь бывает, люди, те, кто ревнует, и те, кого ревнует. Ну, потому что как точно так же с завистью, что лучше не завидовать, а стать тем, кому завидовать, точно так же и с ревностью. Лучше не ревновать, а стать тем, кого ревнуют. Да, ну, то есть начать здесь немножко не так прямо это связано. Это скорее связано с вот этим типом. Если я говорю о людях со страхом быть оставленным, как о тех, кто ревнует чаще всего. Ну, потому что ну, как будто ощущается неполноценным для другого. И не может быть один. Потому что есть люди некоторые, которые в принципе жалуются на то, что они не могут оставаться одни. Что часто именно с ревницами я здесь не стала. То есть вот что-то из представления, что я останусь одна, и он меня бросит. Или она меня бросит. Вот это вот еще такая неравность, да? Сразу проявляется. Почему я говорю, что для меня это больше коррелирует, конечно, с детско-родительскими отношениями. Потому что такая сильная привязанность, такая неравность. Как будто его ценность или ее ценность больше, чем моя. Если он уйдет, он меня бросит, кого-то я чемодан. Вот меня можно бросить. Я часто реагирую на это очень болезненно, когда клиенты говорят, меня бросят. Говорю, а ты что, вещь какая-то, как тебя можно бросить? Ну, то есть человек может выбрать уйти, конечно. Но как будто вот в этом месте сразу вот эта неравность появляется. И, конечно же, ну вот если говорить о таком челноке в терапии, то, конечно же, с человеком важно в этом месте, с вот этой встрече, это тоже чувство, от которого стесняются. То есть есть, конечно, люди с такой психопатологией ревности, которые и жизнь свою, и партнера измучивают, но тем, что они все время об этом говорят, они не стесняются этого, скорее, так вот уже совсем патологично. Большинство людей в этом чувстве есть как будто что-то унизительное такое, ну, не знаю, знакомое было. Ну, когда вы понимаете на самом деле, вот где-то внутри, что, ну, вот эту неравность, да, что вы цепляетесь как будто за этого человека и не можете встать на ноги. Ну, то есть вот это место, если говорить о терапии, работе с терапией, конечно, здесь очень важно проходить вот через стыд, ну, такой, да, и глубоко вот это чувство, вот это опять неполноценность, вот, неполная ценность, потому что я не полная, потому что я нуждаюсь в другом человеке для того, чтобы быть полноценным. Это, конечно же, ну, это и причина созависимых отношений, что я вступаю в такие отношения, что я заполняю другим человеком себя. Конечно, когда он уходит, он забирает это, и я остаюсь как будто с дыркой внутри. Ну, то есть, и вот, собственно говоря, в терапии эту дырку можно немножко заполнить этой собственной ценностью, этой любовью, которая на самом деле не нужна. И иногда с довольно ранним ранением и вот этим ненасыщением этой части, которая так нуждается в насыщении. И часто довольно человек сам может себе дать довольно много любви. Ну, просто он об этом не знает, и стать себе таким родителем. И он может найти довольно много людей, которые любят его, действительно. Потому что часто же такие люди и привязываются, ну, по некоторой схеме, к тем, ну, вот я сейчас немножко сделаю в тех, кого любят чаще всего. Ну, потому что это люди другие, это люди скорее со страхом поглощения, которые возникают позже. Но когда ребеночек уже начинает ходить, говорить, делать, я сам, и понимать, что вот эти два гиганта могут, конечно, заставить меня сделать все, что они хотят. Ну, то есть могут поглотить вообще меня как личность. Да? Ну, то есть нравится, не нравится, спи, моя красавица. Ну, то есть будешь делать то, что мы тебе сказали. Спать ложиться, кушать то, что мы сказали, и все такое. И иногда объем насилия родителей такой большой, что у человека реально это начинает ассоциироваться с близостью. И тогда он близости будет избегать. Ну, то есть вот как только к нему ближе, он сразу, значит, удаляется. Я думаю, что вы с таким встречались, особенно ревницы. Ну, потому что эти же люди, вот те, кого ревнуют, и те, кто ревнует, они же нюхом друг друга. Ну, потому что, конечно же, чтобы захомутать вот этого человека, который со страхом поглощения, нужен кто-то со страхом быть оставленным. Кто будет за ним все время ходить, его пытаться схватить. Ну, и они в каком-то смысле обречены, конечно, на содружества некоторые. Да? Ну, потому что два человека со страхом поглощения — это вообще те парочки, которых вы никогда не догадаетесь, что они парочки, они же жена этих самых. Они часто живут отдельно, на вечеринках отдельно, то есть у них вполне такие свободные отношения. Ну и так вот, чтобы сказать, чтобы не была близость сильная, то, конечно, нет, потому что они оба в близости не свободны. Но уважают друг друга и часто остаются в этой паре, потому что они нашли такого партнера, который наконец дает им свободу. Ну и, конечно, вам, наверное, знакомы двое со страхом быть оставленным, которые вот так вот как слились, так иногда и умирают в этом день. Ну, или там через год, ну, потому что, собственно говоря, так всю жизнь проживают. А чаще всего эта парочка, конечно, из двух разных. И вот тут вот ревность разворачивается таким буйным цветом. Ну, потому что часто они от разных родителей. Один от родителя более безразличного, за которого надо было цепляться. А другой от родителей, который все время ходил, и тыкал бутерброды, и все остальные вещи. Ну, не надо, мама, до свидания. Вот. Но и когда они встречаются вместе, конечно, у них есть притяжение, потому что этот партнер, он пахнет близостью. Вот этой вот. Пусть и странный, травматичный, но тем не менее они хорошо знакомы, и привычны. И я снова вступаю в эти отношения. И иногда женщина приходит и говорит: и мама меня ревнует, и партнеры меня ревнуют. И выдержит. Но потому что, если за ней понаблюдать, то, конечно же, она очень провоцирует ревность. Она же как свободна. Ну, и так вот, ну, как хорошо осознает, что я могу и уйти. Ну, там, счет у тебя полноценный. И другой, который вообще пережить не может вот этого, что кто-то может уйти, даже подумать об этом не может, конечно, он начинает вот думать, да, что там. Но тут вот есть еще один кусочек, который я хочу не забыть, касающийся работы с этим чувством. Потому что часть из этого относится, конечно, тоже к греховности этого чувства, что это нельзя чувствовать. Потому что, конечно, если я воспитан так, что я не должен обращать внимание на других партнеров, что я не должен, возбуждаться или что-нибудь такое, то, конечно, куда я дену все эти вещи? Ну, потому что это, опять же, я думаю, что вы согласитесь, естественные вещи, когда мне симпатичны кто-то, кроме того, с кем я живу. Ну, в острой фазе влюбленности, может быть, нет, но как только она заканчивается, сразу появляются другие фигуры. Другое дело, что я могу хотеть, мочь и не делать этого, да, но то, что у меня возбуждение возникает, часть людей, как ни странно, до сих пор удивляются, когда я говорю, что это вообще нормально. Ну, потому что когда-то это считалось девочкой, собственно говоря, конечно, объем чувствительности, который есть, он, ну, конечно, довольно сильно провоцирует вот этот объем ревности, потому что, ну, там же можно не удержаться и продавать. Ну вот, и сколько скандалов на этой, сколько людей, которые ходят, проверяют, кто куда ходил, да, кого лайкнул. Ну, то есть вот эта попытка контролировать другого. И, конечно же, ну, то есть вот одна вещь, это мои вещи, ну, то, что я не признаю в себе и проецирую на партнера. А вторая вещь, это, конечно, вот та же боль, о которой я говорила, когда я говорила о зависти. Это вот это мое ощущение, что, конечно, без этого человека я не могу жить. Ну, что я не смогу без него. Конечно, я тогда должен пытаться его контролировать и ревновать. Чем самым я делаю мучительную, конечно, свою жизнь, жизнь своего партнера. Но вот здесь я уже хотела бы переходить потихонечку к предательству, а вот, может быть, есть у вас какие-то отклики про ревность?
Можно ли, Наташка, еще вернуться с таким паром, которые живут, ну, завтра там пустую, да, пригоняют из друг друга? Ну вот есть такая пара, и приходит один из партнеров, вы меня с ним ревнует, и вот который говорит: да, я могу уйти, ну, достаточно более полноценный. Вот, и как, что это не человек, это, да, человек ему надо меняться для того, чтобы его партнера было с ним комфортно?
Ну смотрите, птичка, можете вылечить по-другому? Я не знаю, я просто переживаю, потому что душно, не нормально, потому что я держусь. Она мне нормально, просто надо было вот взять проявление. Смотри, ты имеешь в виду, что один ревнует, другого ревнует.
Да.
Это на самом деле довольно частый запрос, который есть.
Конечно, приходит один. Если у тебя есть пара, то тогда это лучше всего. Я думаю, что таких людей, если у тебя есть возможность, и ты занимаешься, ну, работой с парой, то, конечно, в паре это интересно, потому что ты увидишь вот эту динамику. А есть пример, то вот, если в мир приходит тот человек, который, ну, более полноценный, тот, кого ревнует. И вот говорит, ну вот не тяжело так вот, люблю, ходить не хочу, не изменяю, и вроде как я считаю, что я не даю поводов, да? А вот она может спрашивать, потому что действительно здесь важно, ну, опять же, я думаю, что если есть возможность работать с парой в такой ситуации, то это лучший вариант. Потому что тогда ты поймешь не просто картинку этого человека, а некоторую динамику в паре, которая происходит. Что, может быть, не надо этому человеку все время рассказывать, чтобы можешь от него уйти. Ну, в смысле, может быть, ну потому что, может, не надо рассказывать, какой вы свободный, сколько у тебя было партнеров до него. Ну, потому что сейчас вот эти люди, которые все условно, конечно, называешь полноценными, ну, потому что они свободно к этому относятся. Им нормально пообсуждать, в том числе, кто мне понравился на этой вечеринке, там, все такое. И они обсуждают это с человеком, у которого это вызывает просто такое уязвленность. Да? Может, не надо с кем-то обсуждать. Может быть, есть подружка, с кем можно это пообсуждать, например. Ну, то есть, потому что всегда, конечно, ты так заулыбалась, не знакомый тебе, да?
Мне же не нравится
обсуждать. А что ж, подскажите, это что мне, конечно, важно на ваше включение.
О том, что не нужно говорить с партнером.
Ну, не все, нужно говорить. Да.
Don't ask, don't tell.
Ну, мало того, например, ну, вот для людей, для некоторых людей таких open-mind, им нормально, даже если рассказал, что где-то там был в командировке, но кого-то трахнул. Да ну, нормально. Ну, может, человеку, про которого ты знаешь, что он очень ревнивый, может, не надо ему. Но в том смысле, что ты чего же тут? Хочется же рассказать. Хочется же, человек тебе что говорит? Хочется же быть собой. Но здесь вот мы столкнемся с тем же, что и про зависть. Ну, вот про вакансию. То, конечно же, если человек провоцирует все время ревность, неплохо было бы поискать чем. И зачем тогда ему оставаться с вот этими ревнивыми партнерами? Потому что довольно часто, конечно, эта ревность тоже питается вот это ощущение. Потому что часто вот эта, ну, способность, она тоже немножко наносная. Да? Ну, потому что я же вижу, как человек содрогается в ответ. Я же вижу, как он тут же вцепляется мне в горло. Это же означает, что я очень значима. И я поэтому от него и не ухожу. Потому что мне же приятно, что он каждый раз. Ну, потому что вот эта ревность, она в отношениях тоже. Ну, у меня одна клиентка, она зашла с мужем и сказала, что одна из претензий мужа была в том, что ты ведь меня никогда не ревновала. Знакомая, да? Говорит, она говорит, боже мой, так я же на самом деле наоборот хотела, чтобы ну, ты свободен был, на рыбалку себя отпускал, так все, я считаю, что ты же вообще, так просто ты меня не любил. Ну, то есть вот для многих людей это же сказанные вещи, вот это ревность и любовь. Ну, потому что если любить, значит ревнуешь. Если не ревнуешь, тебе все равно вообще.
Ну, а вот здесь вот как бы грань доверия и ревности. То есть вот лично для меня, я в жизни на себе можно проявляю, потому что ты меня не ревновала.
Да? О, видишь как?
А для меня это было настолько, во-первых, для меня был это шок, потому что у меня было настолько большое доверие к человеку, что ну, мне даже действительно неоднократно домой переливать все балки. Тем более, где мне показывали фотографии, я видела, что одни мужики и даже никакого там не валялось ничего.
Да, да, просто что понимаете, как вот эта вот вещь, она очень важная, которую я хотела бы вот всю лекцию провести такой красной нитью, потому что мы разные. И то, что для меня очевидно, совершенно не очевидно для партнера. Мало того, может быть абсолютно по-другому.
Вот, да. Очень важно, мне кажется, узнать. Я просто постоянно пара выглядит с картинкой мира, и я очень часто стараюсь, то, чтобы объяснить свою картинку мира и понять картинку мира другого человека. Это очень важный момент, понять картинку мира другого человека. Потому что, ну, вот я нашла пару, я все время объясняла свою картинку мира, а вот у меня так. Просто как у вас, ну, не знаю.
А сейчас я... Да, потому что одно дело услышать, а другое другое дело вообще ее понять. Mm-hmm. Ну, то есть, да, потому что некоторые вещи вообще непонятны. Ну, про то, о чем ты говоришь. Что как же можно вот это смешивать? Я же наоборот делаю тебе одолжение. Но это же, знаете, как смысл послания в той реакции, которую мы вызываем. Да. Если я делаю тебе комплимент, а ты оскорбляешься, я продолжаю тебе делать этот комплимент, да? То, в общем-то, это значит хорошо, что я хорошо знаю, как тебя оскорбить. Ну, в том смысле, что смысл же в этом, конечно. Что иногда в таких парах и неплохо было бы, ну, я иногда предлагаю этим людям, ну, поревнуйте уйти. Ну, если вам ценится человек, да, ну, то есть, вот, ну, поревнуйте вообще, ну, неужели вам уже никогда вообще, ну, вот, не кажется, что он может, ну, то есть, вот, вот действительно, он ваша собственность, и вы даже не предполагаете себе, что он может куда-нибудь уйти. Ну, потому что к некоторым партнерам, к сожалению, которые вот так сильно цепляются, такое отношение складывается, что они как ночной горшок, они всегда видят. Но никуда не деваются они, потому что они так боятся, что ты их оставишь, что они все время за твоей ногой вот так вот ходят. И, конечно, это обесценивает очень сильно вот этого человека. И поэтому, когда, например, человек жалуется, конечно, на ревность другого, здесь неплохо было бы, конечно, в паре с ними работать, потому что тогда можно, правда, немножко приподнять вот эти ценности. Ну, вот этого другого. Ну, и важно, чтобы он в терапии тоже работал со своей ценностью, потому что иногда только работать с тем, кого ревнуешь, недостаточно. Ну, потому что вот, вот в этом чувстве ревности в нем очень много вот этого болезненного такого. Ну, вот именно за счет того, что оно часто очень раннее. Ну, очень глубокое такое, и для того, чтобы вот с этой болью поработать, ну, нужно работать с ним. Просто так не объяснишь, что ты ценный, поэтому не ревнуй. Ну, сейчас. Конечно, да, люди, ну, многие по, ну, годами прям в терапии работают вот с этой болезненностью, которая каждый раз появляется, когда я кого-то, ну, вот, ну, что другие могут быть лучше меня. И принять это невозможно. И, конечно, вот в этом есть, ну, глубина вот таких созависимых отношений, ну, через которую я, собственно говоря, хочу перейти к предательству, что, конечно же, когда я воспринимаю другого как собственность, ну, и вступаю с ним вот в такие плотные отношения, так сильно на него опираюсь, конечно же, здесь вероятность предательства очень высока. Mm-hmm. Ну, то есть, как-то меня одна журналистка спрашивала, как сделать развод. Вот интересно, что мы когда задали про картинки, про предательство, чего там было? Mm-hmm. Да. Вот эти были картинки. Интересно, да? Что тоже мужско-женские отношения. Хотя не всегда действительно ревность и зависть связана, ну, зависть вообще почти нет, да, а вот ревность не всегда это про мужско-женские отношения, но часто, конечно, да, а вот предательство это же не всегда про мужско-женские отношения, но вдруг на картинке предательства возникает это, и я вот подумала, что предательство же тоже, оно же возможно, оно тоже связано с близостью, только ревностью, тоже его вот болезненность, она связана с тем, что оно связано с близкими отношениями. Потому что между кем вы можете предать, что вот как вы считаете?
Друзьями.
Друзьями. Мужчиной и женщиной.
Коллегами.
Дети. Партнерами. А? Брат, сестра. Дети и родители?
Да, дети и родители.
Дети и родители уже меньше. Вот меньше такого, что называют это предательство. Тоже может
быть. Если один родитель переписывает все состояние свое на одного ребенка, а второму нет, то это предательство.
Да, да, может восприниматься как предательство, конечно. Да. Ну вот этот выбор, он тоже связан с ревностью, конечно, вот это место. И с завистью. Вот, тут бывает иногда, вот в этой теме предательства, на самом деле, бывают вот эти все три. Ну что, ну, поэтому и очень тяжело пережить. Что тут есть вот в том случае, о котором Лена говорит, когда родитель переписывает все имущество на брата или сестру. Здесь есть и ревность, и зависть, и предательство. Ну все, конгломерат. Люди вот когда приходят в такое, в таком состоянии, они иногда приходят полностью разрушенные. Ну, я встречалась на самом деле со страшными всякими историями про то, когда разрушались отношения между братьями и сестрами. Интересно, что часто это имущественные вещи, ну и часто деньги стоят вот в этой, ну как это сказать, в этой связи, да. Ну, или я, ну, работала с одним бизнесменом, который на самом деле порушился очень сильно. Он жил с женщиной, ну, собственно, была его женой, и она была его бизнес-партнером одновременно, у нее был, естественно, доступ к печати. Вот. И она в какой-то момент просто все деньги перевела на себя, с каким-то мужиком другим убежала. Ну, и что в результате произошло? Он, у него инсульт, ну, от этого, да, парализовал часть лица, он вообще бросил работу после этого. Он был настолько разрушен, когда он к нему пришел.
Ну, потому что пережить это, вот это тройное, это самое, да, полюбить, да, зависть к сопернику, ревность к этой женщине, и еще и вот это предательство, которое она совершила, да, вот в результате, да, вот такого подстава. И таких случаев, к сожалению, больше, чем кажется. Я даже нашла такой фильм, 16 историй, 16 фильмов о предательстве, но одно из которых меня трогает вот уже много лет, это вот про Джон Дарк. Да, вот это предательство английского короля, когда он отдал, ну, вернее, французского короля, когда он отдал ее англичанам. Ну, то есть, там столько всяких историй, таких вот жизненных, да, которые происходят. Но то, что меня, правда, и то, что я понимаю, одно из самых болезненных, это именно то, что это связано с близостью. И довольно часто с любовью. И я думаю, что, конечно, вот то, с чего я отошла в эту сторону, это вот с места, где... Сейчас. Вот, а что, собственно говоря, первая вещь, можно ли прожить жизнь, никого не предав?
Нельзя.
Нельзя. Ну, не знаю, поскольку отвечает только одна часть.
Ну, а можно вот так вы считаете? Одно предательство предательство вроде.
Ну, все-таки вы давайте как-то... Неинтересно.
Можно, но тогда всегда в ущерб себе, если ты считаешь, что ты предаешь.
Да, очень верная вещь.
А тот человек может быть не считает, что ты
предаешь. Только множественно предавай себя. Конечно же. Здесь, как и про зависть. Да, белый и черный зависть. Да? Ну, то есть, одно дело, когда довольно часто, кстати, в связи с завистью, я делаю намеренно другому что-то, ну, тем самым предавая его, да, намеренно осознавая, ну просто из-за того, что вот этот импульс зависти, например, или ревности даже, да, я не могу пережить. А другое дело, когда я совершаю выбор между тем, что является нашим, и тем, что является моим. Вот это то, с чем сталкиваются все люди, ну, в жизни. Неважно, они могут не испытывать при этом никакой зависти, как раз часто не испытывают. Потому что эта вещь чуть-чуть дальше я к ней вернусь, про то, быть предавшим, что это страшнее, чем быть предавшим. Вот. И я, несмотря на эти 16 фильмов о предательстве, одно меня очень так задело, это история, по-моему, Вивьен Ли, такая актриса очень известная, мужа, я не знаю, как его звали, но они оба были очень талантливы. Да, и вот их жизнь там показывает. И что у нее был туберкулез, и лекарства, которые она принимала, они вызывали психические срывы. И какое-то время она очень, ее очень жестоко лечили в психиатрической лечебнице. Вот. И он это все равно делал, потому что в какой-то момент она его затмила. Затмила. Ну, то есть наступил момент, он был более талантлив, чем она. И потом она вышла на сцену, и оказалось, что она более талантлива, чем он. То есть то она была его женой, а потом он стал ее мужем. Ну, то есть, вот я говорю о тех вещах, ну, когда хочется, конечно, содрогаться в этом месте, вот когда предательство связано с завистью, ну, когда вот такой конгломерат получается, потому что тогда объем вот этой токсичности, он реально такой, что люди совершают вот эти вот, ну, реальные такие ужасные предательства, да, ну, когда действительно уничтожить хочется этого человека, вот эта зависть и вот эта интенция, да, что хочется просто... Ну как это, что-то без рубы, да еще бы эту силу было отличие, так выпалить не то. Да? Ну в том смысле, что вот, когда хочется реально что-то сделать, вот убить, вот разрушить, вот сделать так, чтобы он страдал. Вот, из ревности это делают и из зависти. Почему я пытаюсь как-то немного легализовать эти чувства? Потому что, конечно, если они легализуются, вот эта боль, которая за этим, за этой злобищей стоит, она, ну, лечится. У человека нет интенции как-то убивать никого, потому что он понимает, на самом деле, с чем связано вот это ранение. Он понимает, откуда эта ненависть, что эта ненависть, конечно, не к этому человеку. Ну, и он не виноват в том, что он талантлив или может затмить, что не в этом причина. Да? Но сейчас я двигаюсь, вот, ну, есть вот это злокачественное, я могу назвать это вот злокачественными такими вещами. И они связаны довольно часто именно с тем, что это подавляется, не переживается и даже не разрешается. Из-за этого вот всякие уродливые вещи получаются. И вот такие вот, ну в том числе, ну почти преступления против другого человека. Но я сейчас говорю, ну вот хочу двинуться как раз вот к этому предательству, когда
собственно, человек не соответствует нашим ожиданиям, или выбираем что-то свое вместо нашего. Ну, то есть вот нарушает договоренность какую-то в одностороннем порядке. Ну, то есть часто это воспринимается как предательство. Ну, почему часто именно здесь? Потому что вот часто о разводе, например, мужчина уходит из семьи, говорят, предатель. Ну, ты меня принял. Да? Но вот когда я думала над этим, я вдруг подумала, а вот как насчет женского предательства? Вот про мужчин много говорят. Да, вот тут вот, такое женское, да? Но про мужчин много говорят. Вот он предал, бросил семью, детей. Интересно, что, конечно, партнеры в этом месте активно используют детей для наказания за это предательство. За то, что ты выбрал что-то свое, но то он был наш, и ты выбрал что-то свое. Но вот о женском предательстве я вдруг подумала, что я не знаю почему. Может быть, потому что наше общество патриархально. Но женское предательство, оно просто даже в этом месте невозможно. Вот я вдруг вспомнила про Анну Каренину. Ну, то есть вот мужчина, оставивший семью, ну вот прям и тут, и там, и здесь. И общество, ну как-то осуждает мужчин, женщины их пытаются наказывать разными способами, там обижаются на них, разрывают с ними отношения и так далее, и так далее. С женщин, ушедших из семьи и оставивших детей, это вообще просто не спорит. Я вот подумала, насколько табуированы должны быть тогда женские импульсы. Ведь женщины, они же такие же, как мужчины. В смысле, что у них тоже могут быть импульсы, что я больше не люблю этого мужчину, не хочу с ним жить и хочу от него уйти, даже если у меня есть дети. И действительно, вот этот случай Анны Карениной как-то меня очень, ну как-то, и сколько я знаю женщин, которые это сделали уже, ну, довольно часто мужчина же очень агрессивно себя ведет тоже в этом месте. Говорит, если ты уходишь, хорошо, я детей забираю. Ну, так же точно так же, как женщина поступает чаще всего, если мужчина собирается уходить. То есть дети являются такой, к сожалению, разменной монетой в этом месте. Вот. И это именно, вот я вспомнила теперь свою мысль, я ушла, что журналисты меня спрашивали, как сделать цивилизованный развод. Я говорю, давайте сначала сделаем цивилизованный брак. Ну, то есть до того, как сделать цивилизованный развод. Потому что если мы женимся, и у нас тут же появляется наша квартира, наши дети, наша машина, наше все. Вообще мое и твое не существует. Мало того, что если кто-то говорит мое и твое, ты эгоист вообще просто. Не может быть ничего твоего. Если что-то было твое, должно быть наше. То, конечно же, если вдруг я передумаю, то все, мне хана. Ну, по крови только делить это все можно. Потому что это же все уже наше. Ну, и мы это все переживаем как наше. И это очень сложно, конечно, вот это не сливаться и не создавать вот такую созависимую систему. Когда мое и твое невозможно. А как-то, правда, находить, что у нас может быть в том числе наше. Ну, а еще одна вещь, которая про предательство очень активна, это вот это бизнес-партнеров. Потому что это иногда более страшные конфликты, чем семьи, которые между бизнес-партнерами встречаются. Причем часто именно на этапе этого деньги становятся как будто бы, ну, такой, как это сказать, разделительной чертой. Ну, потому что вроде бы конфликт по поводу денег. Ну, каждый раз. Давай тогда деньгами. Ну, возьмем деньгами. Ну, и часто берут именно деньгами. То есть деньги участвуют в предательстве. Не всегда, но часто. Ну, или успех, но какие-то вот такие как будто ценности, да, которые можно поделить. Ну, или вот то, что там ты говорила, переписали имущество. Ну, часто это связано с финансовыми какими-то вещами. Вот. Что это правда, когда в отношениях не существует я и ты, а существуем только мы. Разделить это можно только по крови. Только через переживание предательства. Вот. И мой друг и коллега Игорь Погодин такую интересную фразу как-то сказал. Предавать с открытым сердцем. И он, конечно, ну, я как неоднозначно, это правда такие ощущения. Какие у вас ощущения от этой фразы? Человек знаком вот это. Да, я знаю, что вы знакомы, да. А вот какие у вас ощущения?
Знаешь, как это? С гордо поднятой головой. Иду, понимаю.
Да, да.
Ну, это какой-то осознанность.
Да, но я имею в виду другое. Потому что действительно часто люди, ну, как это сказать, думают, что, ну вот я у себя спрашивала, когда лекцию готовила, а правдываю ли я предательство? Я скорее, то, с чем я могу, ну, как-то слиться из своих размышлений, что, собственно, невозможно пройти жизнь, как вы уже сами сказали, никого не предав. Но только все время предавая себя. Ну, я все время сталкиваюсь между этим выбором. Я выбираю какие-то свои интересы или общие с партнерами. Неважно, бизнес-партнер это, друг мой,
Или, ну, почему часто предательство друзей, например, когда друг начинает отношения с моей женой. Да, это воспринимается как предательство.
Почему?
Вот, ну, это такие, я думаю, что ну, часть из вас сталкивались с такими вещами. Мало того, часть из вас могли сталкиваться с тем, что вполне у подружки муж ничего.
Да, такое бывает.
Да. Дальше я уже, конечно, могу обойтись. Вот опять же, если тут включается зависть, что, ну, или моя вот эта неполноценность, моя вот эта боль, которая не дает мне на самом деле совершить выбор. А может, ну, я могу действовать, иногда мне и человек этот не нужен. Но на совете этой подружки, у которой как-то все хорошо. Все хорошо, да? Ну, потому что это же ведь страшные чувства, которые знакомы, ну, вот многим людям, да, что вот вроде бы есть подружка, но вот, пожалуй, я могу сказать, что когда я думала об этом, ну, пожалуй, с очень близкими подружками у меня такого не бывает. А вот, ну, если это просто вот, ну, какая-то хорошая знакомая, у нее как-то все хорошо. И все хорошо, и так хорошо, что просто вот, вообще.
Противно даже.
А?
Противно даже.
Ну да, и тут вдруг у нее что-то случается. И вот такое какое-то чувство появляется. Вот стыдно за него, конечно, да? Потому что, ну, ты у нее тоже. Ну, я тоже. Ну, я даже со мной все в порядке. Ну, значит, ты со мной все в порядке. Ну, в смысле, что, ну, это важно, но вот, ну, такие вот какие-то переживания, которые бредовые, потому что иначе они застывают внутри, конечно, становятся токсичными. И из них потом, конечно, у этой подружки можно и увести мужика. Да? Ну, то есть вот, как это сказать, одна у меня была такая подружка, меня спрашивала, говорит, ты, ну, говорит, мое отношение к тебе не изменилось, а твое ко мне. Я говорю, ну, знаешь, нового мужчину я бы с тобой не знакомила. Ну, в том смысле, что, конечно, жена не отдалится от такого человека, ну, потому что если вот это из зависти, правда, происходит, то тогда сами предательства бывают очень многочисленные.
А если по любви, а не зависть, это приятнее?
Я не думаю. Вот когда я говорю про предавать с открытым сердцем, да, ну, или вот переживать, потому что я немножко дальше скажу, собственно, в этой теме обычно есть две, ну, два ранения. Да. Одно это работа, конечно, с обидой того человека, которого предали, и второе это работа с виной того, кто предал.
Прятаться, а, ну,
да,
отвечать за то, что
ты можешь, да, на самом деле это означает как раз отвечать за то, что ты сделал. Но в смысле, что часто ведь люди как делают? Моя практика 20 лет назад началась с того, что ко мне пришла клиентка, это была одна из первых моих клиентов. Такая история. Значит, муж с утра прислал ей 5 сердечек на телефон и больше никогда не вернулся. Ну, в том смысле, он был богатым человеком, он купил себе новую квартиру, новую жену, новую одежду. Он даже одежду не забрал. Он просто на 3 года исчез. Водитель привозил ей деньги на ребенка. Ну, то есть, вы представляете уровень разрушенности этой женщины, когда она ко мне попала. Я вообще была еще, мне было на 20 лет меньше, мне было 25 лет. Я вообще такая была с хвостиком на голове. Вообще. Но, тем не менее, где-то через года два, она пришла ко мне и говорит, я думаю, что мы можем остановить терапию. У меня молодой любовник, так-так-так, у меня все как-то так ничего, я положила уже как-то на это дело, мне подарил новую жизнь там и всякое такое. Ну, то есть мы с ней даже пришли к некоторому успеху. Но уровень разрушенности, конечно, был ужасный. И именно потому, что вот что происходит вот это вот люди, от того, что они не могут пережить себя предавшим, они обрывают, вот закрывают сердце, да, а ничего не могут быть жить. Они не могут встретиться с чувствами другого человека по этому поводу. И не замочить себя. Ну, потому что тот же вот здесь задавали вопрос, что страшная вещь, мне кажется, даже более страшная самому предать. Ну, вот как для меня, да?
Да, ну, мы не любим людей, которым мы сделали плохо. Да.
Что?
Мы не любим людей, которым мы сделали плохо.
Да, но важно, что мы же себя любим. Ну, мало того, ненавидим довольно часто. И уровень, конечно, токсичности и разрушения для моей жизни, ну, и часто разрушения для жизни вот этого партнера, с которым я разрываю отношения. Вот. Конечно же, шансов, что этот человек разорвет с тобой отношения, тоже много. Ну, что прийти и сказать, что да, ну, я согласна, что я тебя предам. Ну, я готова выслушать все, что ты думаешь, там, чувствуешь по этому поводу. Это не легче. Ну, в смысле, это не
легче. Потом легче в любом случае.
Ну, потом легче, да. Но важно, что для того, кого предали, это, конечно, тоже ничем не помогает. Единственное, что помогает, это, конечно, изменять, ну, саму такую философию жизни и возможность присваивать других людей и их выбор.
Ну, да.
Что, конечно, если я в принципе нахожусь с этим человеком, то он вообще, ну, как это, должен и дальше все время совершать выборы в нашу, ну, в нашу пользу. Это очень трудно. Ну, потому что это в каком-то смысле тоже отказаться от своего такого эгоизма, что, конечно, если для меня пока это наше важно, то я не могу простить тебя, что тебе оно больше не важно. И, но я совсем не иронизирую над этим, потому что это очень больно. Но для тех людей, для кого, если для меня по-прежнему важны эти отношения, для этого человека они уже не важны, что на самом деле правда, ведь люди, когда объединяются в пары, любые, бизнес-пары, когда они, собственно, женятся и выходят замуж, никто ведь не рискует сказать, что не я собираюсь с тобой прожить всю жизнь, вернее, собираюсь сказать, что я буду с тобой жить всю жизнь. А мы же ведь можем говорить только о намерении. Да, по-честному. Мы можем только говорить о том, что я намерен. Сейчас я так тебя люблю, что я готов, ну вот мне кажется, что я готов с тобой прожить всю жизнь. Но с этим встретиться очень трудно, потому что это рождает, конечно, очень много тревоги. Но а вдруг человек передумал. Но закрывать глаза на это еще более, мне кажется, легкомысленно. Ну, потому что здесь, конечно же, мы столкнемся с вот этой ревностью, но потому что отношения могут быть конечны. Я могу передумать, и другой человек может передумать. Как будто дать ему это право и дать себе это право, это в каком-то смысле, конечно, защититься от ранения предательства вот такого токсичного, которое может, ну, жизнь всю просто испортить. Ну, потому что ведь люди, пережившие с той или с другой стороны, иногда просто витальность восстанавливают виной или стыдом. И довольно часто, как ни странно, именно предавшие. Вот преданные тоже, конечно, они теряют доверие, теряют возможность вступать в близость, больше никогда, больше ни за что, больше, ну, нарушаются, конечно, близкие отношения вот этим самым. Но и мы снова здесь с вами придем к вот этому месту, что, конечно, образование вот этих вот таких созависимых отношений, конечно, приводит вот это вот болезненность и вот это чувство внутренней такой, ну, меньшей ценности. Ну, потому что тогда я укрепляюсь другим человеком. Конечно, я, если вступаю в близость, я чувствую себя лучше, да? Ну, в том смысле, что хорошо, когда рядом со мной есть человек, который могу разделять свою жизнь. Но важно понимать, что это не моя собственность. И часто именно понимая это и с уважением к этому относясь, можно и защититься, как раз. И да, то, что он уйдет от тебя, ну, поскольку такое отношение получить не так просто. Но правда он может тоже быть таким, что если ты даешь ему слишком много свободы, то он не любит, потому что ему нужны более крепкие отношения. Ну, кто-то, кто бы как-то схватился за него и держал. Может, ему это нужно, да? Но шансы, что ты найдешь кого-то, кто вообще готов жить, ну, в таких равных отношениях, то, в общем, тоже довольно сильно. Вот. Но я потихонечку подхожу, собственно говоря, к концу лекции. Да? А, вот. Ну, а может быть, все у вас есть все-таки какие-то вопросы или вопросы, которые... Ну, я сожалею, что душно, но... Ну, он уже никуда не дует, потому что все окна открыто. Но мне кажется, что он бы тоже не дутянул.
Я хочу спросить, а вот человек, который, ну, у меня просто пример есть, да, который с детства считает, что его не любят. И он, ну, даже готов был на то, чтобы его били как старшую сестру, чтобы привлечь таким образом внимание. И вот он считает, что он вообще не любим. Хотя его все любят, все хорошо относятся там. Он не чувствует внутри этой любви, или он сам не умеет любить, или принимать эту любовь. И вот, вот это все порождает в нем и зависть, и ревность, и предательство регулярное. При том, что он считает, что его никто не ревнует, хотя безумно ревнует муж, там, и что на него никто не обращает внимания, если он в какой-то среде. А вот на кого-то посмотрели больше раз там, или как-то, ну, в количестве. Это он, это он, это она, да, женщина. Он это человек.
Ну, я поняла.
Просто, ну, это проблема из детства, да, что вот, ну, и вот она тянет за собой. И можно с этим... Сам не признает человек это. Ну, как-то можно с этим работать?
Можно, конечно.
Если он захочет.
А если не хочет?
Если
он не признает, что он вот это все делает.
Все поживет и мучается.
Это ваш клиент или просто человек?
Я могу сказать, что, конечно, для друзей мучительно наблюдать вот такие, ну, простите за этот термин, перверсии, такие извращения, да, по отношению к себе.
К сожалению, он переживает всему, он постоянно в слезах, он самый нелюбимый. Почему это происходит? Как объяснить, что это не так? И когда ему говоришь, я тебя люблю, ты мне врешь.
Нет, я могу сказать, что то, что ты рассказываешь, это свидетельствует о некоторых глубоких, конечно, трудностях самооценки. И мне кажется, что друзья не способны помочь. Конечно, там терапевт. И кто? Не каждый, но опять же, потому что для этого нужна некоторая критика, но в том, что со мной что-то не так вообще, в смысле, что у меня есть трудности. Может быть, если вы перестанете уговаривать ее, что с ней все в порядке, и скажете, что вы не будете больше сопровождать вот эти сопли, пока она не пойдет, и ничего не делает с этим, да? То, может быть, она пойдет. Пока вы
тоже не работает.
Но вы поддаетесь?
Нет, тоже не работает. Если это красиво, то говоришь красиво, если это некрасиво, некрасиво, и все равно обида одинаково, равно.
Не, понимаешь, ты же сопровождаешь ее слезы тогда, когда она жалуется тебе, что она не любит.
Нет, конечно.
А кто? Откуда тогда ты знаешь, что она так?
Но она говорит, она жалуется.
Ну ты же слушаешь?
А, конечно. Она бы с другом об этом говорит в любом случае.
Ну, если все, кто хотели бы ей помочь, перестанут слушать, может, она тогда поищет кого-нибудь, кто может с этим помочь. Но иногда у друзей нет другого выхода.
Мне просто не хочется помочь.
Это самое страшное, что может быть. Хочется помочь. Да, важно перестать ей помогать, потому что тогда она начнет помогать сама. Потому что она же этим питается. Она этим добавляет, она просто как сухую землю это кладет. Но она этим питается все равно. Чем больше, тем более она несчастна, тем больше внимания она получает. В том числе от тебя, желание спасти и так далее. Она этим питается. Это тоже такая манипуляция неосознанная, не потому что она специальная какая-то гадина. Многие люди так делают. У нее единственный шанс, на самом деле, чувствовать это все время в этом сомневаться, чтобы другие ей об этом говорили. Убеждали ее, с тобой все хорошо, с тобой все нормально, у тебя все прекрасно. Смотри вот это, смотри вот это. Она этим питается, просто оно не укладывается. Знаешь, вот тоже. А кушать? Тогда ей нужно все время кушать. В смысле, она должна будет кушать тебя.
Да.
Но тебе психотерапевт хотя бы деньги за это получает, а ты?
А мы дружим.
Нет, в том смысле, это односторонний обмен, это единственный способ перестать ее питать. Тогда, может, она пойдет и что-нибудь сделает.
А почему не замечает людей?
Это сложная, это такая целая лекция, может быть, на эту тему, почему не замечает. Ну, потому что, если поверить в это, а потом предадут.
А, поверить то, что любят?
Ну, конечно, да, привязаться еще, например. А потом предадут. Честно, я никогда не верят, что они любят. Ну, часть просто хорошо знают, что они любят. И чтобы не говорили другое, они вообще не поверят никогда, потому что знание всегда самое лучшее. Поэтому, в общем... Да, может быть, еще есть какие-нибудь отклики или ваши вопросы. Не знаю, как это сказать. Может быть, кто-то разочарован или испытывает какие-то очень.
Или испытывает зависть. У меня есть вопрос. Это тонкий очень момент, когда ты говорила про пару, да, когда вот наше. Вот этот тонкий момент ты за собой не размещала. Да, вот бывает, ты можешь с человеком, ты можешь с ним романтические отношения. Или, допустим, ты сначала его не влюблен, он в тебя больше увлечен, да? И только вы начинаете быть как пара, да, ты вот этот вот очень, мне кажется, это самый важный момент, сохранить и себя, и его, и вот это вот наше, как вот. То, что перестать, не начать воспринимать человека, что вот он тебе чем-то там, своим временем, да, вот своим каким-то, потому что ты уже, как только он тебе говорит, ты моя девушка, допустим, да, ты думаешь, окей, ха-ха, теперь я жду тебя времени, да, там, которое ты будешь что-то говорить, по-честному, да?
Я могу сказать, что этого избежать нельзя.
Как облегчить?
Это можно только жить. Но я имею в виду, что это же как проходить все детей. Это же начинается тоже именно тогда. Что говорят, это моя машина, моя квартира, моя дочь.
Моя дочка.
Что означает это? Что это почти как моя машина. В смысле, я имею право делать все, что я хочу. Продать, купить и так дальше.
В резюме пишут, имею дочь.
Ей говорят люди, я твоя. Да, или мужчина говорит, я твой. Ну и все. Зачем сказать? Некоторые, правда, никогда не говорят, поэтому. Даже плохо, потому что тогда близость просто не наступает. Потому что как пройдут, как происходит, так и нет. Я не твоя, твоей никогда я не буду. Да? И все, хана, я с него буду пытаться тебя захватить. Да? Ну, то есть, в том смысле, что избежать этого нельзя. Что, конечно, когда мы сливаемся в первой влюбленности, такое слияние, то, конечно, у нас все общее. И вообще кажется, что этот человек специально для меня, да, что он, в нем все такое, как мне нужно, что он думает, как я, чувствует, как я. Ну, вообще, просто мой человек, все говорят. Ну, и очень трудно перестать, это вот как моя машина, мой ковер. Перескакивать. Ну, то есть это все не трудно. Почему американцы любят говорить, брак не для слабых сердца? Ну, в том смысле, что это некоторый труд вообще переставать, ну, там не считать человека собственностью. Да? Это труд.
Как и весь брак.
Брак не для слабых сердца. Ну, потому что это труд ежедневный. Ну, то есть весь его голову, это не мое. Ну, это что мое? Ну, все-таки он же равнялся, он был.
Муж.
Ну, то есть, ну, мало того, мне кажется, что в этом много нездоровья. Ну, то есть, в смысле, что это здорово, когда люди вместе, когда у них все хорошо, и когда можно забыться и думать, что наконец-то я нашел кого-то, вторую половинку, с которой мне навсегда, наконец-то. У нас же вот это вот ощущение, когда мы внутри мамочки находимся, да, вот мы в этой утробе, и кто-то вокруг нас, который нас любит, о нас заботится, нас ждет. И вот мы рождаемся. И потом всю жизнь ищем вот это чувство, что мы нашли кого-то, кто будет вообще о нас заботиться, кто лучше нас будет знать, чего мы хотим, кто нас самих от себя защитит. Когда мы говорим, я дура, он скажет, да нет, ты не дура, ты же такая красивая умница, любимая, самая такая. Ну, и мы...
Даже если дура.
Ну, этого лучше не говорить в такой момент. Вот. Ну, но в том смысле, мы все время ищем это, мы все время ищем эту связь, которая наконец-то нам даст это ощущение, что мы с ним сбагуемся
уже.
Кто меня защитит? Ну, и, конечно, когда мы находим, но неплохо побыть какое-то время в иллюзии про то, что это именно он. Ну, именно она вот такая. А потом такая, ну, хоть что продолжить, такая сука, да, которая свои интересы, свои подруги, свои эти самые, своя психология, там, стоит вместо того, чтобы покормить, идет на лекцию. Ну, убить просто, я только привязался. Это и будет тот человек, который не пойдет на лекцию, а будет меня, если я хочу кушать. Вы уже сами понимаете, что это, конечно, такие впечатления, ну, ребеночка маленького, который родился, конечно, который не надо, чтобы мама не пошла на лекцию, а покормила, чтобы помочь, никак по-другому есть не может, как и из груди. И первое предательство, конечно, совершает мама, которая говорит, нет, грудь не твоя. Ребенок думает, ну хрень не была моя.
Теперь здрасте, когда я говорю мужу, что он не твоя, а ребенка. Вот после того.
А потом он еще и ребенок поговорит, что теперь говорит, не твоя, теперь папа.
Тогда иди я, ну так я за ребенок, вообще проблема.
А грудь-то не идет.
Скорее важно старшенькому ребенку объяснить, и младшенькому тоже, когда он начнет понимать, что он, в общем, будет это испытывать. Я думаю, что честность, прежде всего, состоит в этом, что он будет завидовать этому младшему ребенку. Моя сестра рассказывала, что когда родился мой муж, она его кормила, и старшая сестра его назвали на стол ребенка. Она подошла с куклой и как врезала ему. Вообще просто шла мимо. Ну, потому что ей было чуть ли не полтора, то есть она еще кормила ее, когда она забеременела. Ну, то есть все. Ну, то есть теперь этот маленький ужасный человек, который... Ну, то есть ребенку важно объяснить. И объяснить, с чем связаны эти чувства. ну, на том языке, на котором это возможно. Потому что у нас даже старшие дети, которые гораздо, ну, могут понять. Ну, а ну, маленьким можно объяснить на более популярном каком-то языке, что такие чувства могут быть, что он может на самом деле злиться на этого ребенка за то, что он забрал внимание родителей. И что в этом нет ничего плохого. Другое дело, как, ну, опять же, про примитивные племена, там что-то мертвые курицы били старшего ребенка, чтобы выбить из него вот эту всю злость, которую они били курицы, пока она не умрет. Ну, ему дети
явно помогает. Это хороший способ.
Не, ну, один вообще душераздирающий, я историю прочитала, это не рассказываю. Ну, ладно, расскажу вам. Я содрогнулась, конечно, честно вам скажу. Но у диких племен у них же много таких, этих самых. Короче, они много же детей рожают. И каждого второго ребенка со старшим съедают. Вот они бабы. Они съедают. Ну, то есть это вот настолько. Вот тем самым пытаясь сказать, что ты важный. Да. Вот только следующий будет еще один. Ну, то есть вот до чего доходит, да? Мне кажется, что это гораздо цивилизованнее можно рассказать. Не надо это есть этого ребенка. Ну, потому что дети же разные вещи делают. Накрывают подушками детей. Ну, то есть какие только они не делают.
Ресницы стригут.
Ну, ты разные вещи делаешь. Я не хочу обидеть чувства братьев и сестер, которые любили и любят друг друга. Ну, в смысле, так тоже бывает. Так тоже бывает, да. Ну, в смысле, что? Что-что? Ну, никогда родители не даются таким образом. Ну, как-то устроить отношения в семье. Ну, например, родители детей. Уже устали.
Инна, мне кажется, что я вас на и не
устали, да, заслушали, что вы
говорите.
Что? Устали, да? Давайте возьмем еще 5-7 минут и остановимся, да, чтобы было тем, кто устали, тоже более понятно. Я немножечко еще об этом поговорю, вот на самом деле, о чем вы начали говорить. А, мне кажется, что родители могут, конечно, ну, каким-то образом по-разному разделить. Да? Хотя я встречала, например, семью с тремя детьми, где вот этот старший ребенок, бедняга, он вообще, ну, как-то вел себя ужасно, папа пришел по этому поводу. Я вот когда начала задавать ему вопрос про этого мальчика, мальчик не соблюдал границы вообще у папы, да, и он, соответственно, все разрушал. Я спросила, скажи мне, как устроена его жизнь? У него есть комната, но он делит ее со средним братом. Соответственно, поскольку самый старший, то все дети берут его игрушки, ну, что нужно делать, он не может возмущаться, потому что он старший брат. Вот. А у него была копилочка там с денежкой, которую он собирал. Ну, соответственно, он сломал маме этот самый, ну, что-то магнитофон в машине, у него забрали эту копилочку. Я говорю, если у него нет границ никаких, то как он может вообще границы какие-то соблюдать? Но ему выяснили, что младший ребенок это папин сын, нет, мамин сын, средний ребенок это папин сын, а старший ничей. Ну, в смысле, что вот, ну, так тоже бывает, если так родители иногда делят, один братьям, один мальчик. Это же может быть заслышать. Потому что это, ну, идея состоит в том, что по-честному отношения какие-то разные. Может быть, в смысле, дети разные, они рождаются в разный период жизни родителей. Родителям, вот какой-то ребенок более симпатичен, вот все равно, родители же не признаются в этом. Ну, просто... Даже если просить, но все равно как-то вот какой-то нежности к одному больше. Там, ну вот, но как-то родители некоторые умудрялись. И я думаю, что честный разговор просто об этом, ну, вообще-то очень помогающий. Ну, и при этом, что ты можешь испытывать эти чувства, потому что нормально, что между людьми вообще есть конкуренция. И что между вами она, скорее всего, будет. Да? И скорее, что ты с этими чувствами можешь приходить ко мне. Ну, я готова тебе слушать про это, да, ну, то есть, ну, чтобы ребенок мог прийти и сказать, мама, ты любишь его больше, чем меня, ну, чтобы это было, ну, как-то разрешено. Ну, мне кажется, что вот это может, ну, выровнять вот эту ситуацию, да. Ну, то есть, ему, ну, может сделать открытым сам разговор об этом, само событие.
Как обходить с родителями, если мать чувствует, что она одного ребенка любит, а второго вроде как даже не очень?
Да, иногда даже не очень.
И дети же, наверное, это чувствуют. Возможно ли разговор с детьми об этом? Или, ну,
вот я сказала, лучше сначала с терапевтом.
Если не с терапевтом.
Не, ну, думаю, что, значит, конечно, с терапевтом, потому что вот эта вот особенность про нелюбовь к своему ребенку, она же вообще еще более постыдная, чем все разные чувства, которые мы с вами здесь обсуждали. И я в своей жизни встретила только одну женщину, которая честно в терапии мне сказала, что она не любит своего ребенка. И тут дело не в ребенке, конечно, но здесь важно работать с этой женщиной. Ну, что происходит с ней, ну, как-то почему, потому что довольно часто, например, в этом случае мы дошли, что он похож на ее бывшего мужа, с которым у нее были очень травматичные отношения, он очень похож на мальчика. Вот. И тут, конечно, долгая такая история. Может быть, очень разные стороны уходить. Ну, конечно, здесь работать важно именно с этим чувством, потому что это чувство такое, то есть вот если про нелюбовь к сиблингам, она скорее, ну, относится к более здоровым вещам, связанным с конкуренцией. И вот эта нелюбовь матери к ребенку, она глубока очень. Ну, то есть так просто не ответишь на вопрос. Ну, точно это не про то, чем надо поделиться с ребенком, до того, как ты поймешь вообще, к чему относятся эти чувства. Они могут к ребенку вообще не относиться. Относиться к периоду жизни, когда он родился, к тому, сколько неприятностей он тебе принес, ну и так далее. Да? Ну, к отношениям с ним скорее.
Но так как с одним ребенком она очень сильную близость ощущает, вот просто как-то ну, очень
сильно. Да,
а со вторым этого нету, и он еще и сложноватый.
Ну, вот да, тут я могу сказать, что это вопрос просто глубже, чем к лекции. Понимаешь, и мне есть, конечно, что ответить, я бы еще сейчас. Коротенько минут на слово. Ну, ты можешь ко мне просто дополнительно подойти, я тебе попробую ответить. Ну, там позвонить или написать, я тебе нам более подходит. Вот. Ну что?
Когда в следующий раз?
А что вам интересно послушать? О чем интересно?
Нет, просто сижу думаю, что это интересно. Когда мы чувствуем любовь, мы чувствуем, что это к этому человеку. Если не любовь, то это скорее не к человеку. Ну, не к ребенку.
Любовь тоже очень часто не к ребенку. Вообще тоже не имеет отношения к нему. А часто ко мне. Поэтому не могу сказать. И все-таки, о чем интересно было бы послушать еще? Ты говоришь, а тебе, значит, тебе понравилось?
Конечно. А Сергей как всегда, ребенка особенно.
И готовы было говорить об этом или нет?
Вообще про мужско-женские отношения считаем сделать цикл лекции, потому что это единственное, что наше общество тщательно избегает и не... Это мы не про них пишем. Ну, космополитен, да?
Да нет, не космополитен.
Я могу отдельно. Я расскажу, но если ты мне напишешь, я напишу книжечку, которую можно почитать.
Иначе, я хочу вот эту лекцию, вот, которую ты с ним прочитала, сделать на более широкую аудиторию. Она очень крутая. И на самом деле очень многие люди мучаются этими чувствами, и, ну, в моем окружении, да, и, ну, как бы, ну, просто из-за того, что много людей очень, да, и они бы, знаешь, как... Ну, ты расскажешь очень понятным языком, это очень-очень круто. И, ну, я считаю, что такие вещи всем начинают на гораздо большую аудиторию. Вот, вот, просто сюда было, вот, ну, мои многие друзья, кто поздно раздуплется, да, они говорят, что блин. Вот, и вообще хорошо бы делать видео на самом деле. Нет, я имею в виду, чтобы потом можно было его посмотреть, потому что, ну, это очень полезно. Это,
а, просто, да,
ну, вообще, чтобы было видео, в принципе, в свободном доступе, да, потому что можно делать его за деньги, не суть, да. Но твоя лекция настолько, ну, она честная, она осознанная, она настолько отвечает от шит-лист лекций многих психологов на Ютубе, там, что делать, чтобы ваш мужчина вас любил, знаешь, бла-бла-бла, такие какая-то. Вот, поэтому, ну...
Может, еще, может, это какое-то впечатление от лекции, в том числе, может быть, если что-то вам правда интересно, что? Так, да, я это видел. Спасибо, что это надо что-то напомнить.
Мне очень интенсивность понравилась, потому что вот было много всего разного, то есть я в восторге.
Спасибо, что вы решили видеть. Знаете, это в том числе Женя, мы придумали это слово, но за ценность чувства, да, я так ему продолжаю. Но все-таки про мужские и женские отношения еще кое-что, ну, потому что собираем.
Про вранье.
Про вранье?
Да.
Да, про вранье.
Есть такое.
Еще про что?
Про зависимость. Это зависимое отношение.
Да, просто зависимое.
Мне интересно было про грань. Вот зависимость, любовь, противозависимость, вот как это, ну, отличается.
Про выбор.
Про границы тебя и других, вот как бы, про границы тебя и других, вот. когда уступать, когда не уступать. Ну, вот, вот, ну понятно, что нет однозначных советов, я не про однозначность, я скорее, ну, вот про вот, вариативность. Там. Да, больше аудитории однозначно, правда, да, очень круто.
Зачем, чтобы всем другим было хорошо? На самом деле, мы не знали, сколько будет людей. У нас мы только начинаем эти лекции. У нас есть помещение, ну, вроде тоже неплохое, да. Но в том смысле, что, конечно, что сейчас жарко, да.
На природе.
Ну, для конца сезона очень даже. Ну, будем, ну, то есть, просто мы уже в этот раз, видите, просили вас заранее, но все равно, еще у нас было 40 человек еще неделю назад, понимаете, или 45. Ну, в том смысле, что люди все равно приходят под конец, это очень сложно понять. Снять большую аудиторию, чтобы туда пришло 30 человек, ну, тоже было не очень хорошо.
Но вообще, с циклом лекции не останавливайтесь.
Хорошо. Спасибо вам.
Оскар, Оскар, Оскар!